Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Невидимый брачный союз невесты Христа». Эту проповедь он произнес в четверг вечером 25 ноября 1965 года в Кении жизни в городе Шривпорт, штат Луизиана, США. Перевод с английского — город Рига. Я отменил поездку на охоту, чтобы провести богослужение Господу, так что это рада находиться здесь. По-моему, в прошлый раз я вам говорил, что каждый раз, как приезжаем, кого-то не достает. Если в следующем году приедем, и Господь замедлит, кого-то будет не доставать. Он был очень-очень близок к моему сердцу и духу. Это был брат Лайл. Меня всегда приглашали. Войду, стою там и слушаю в кабинете брата Джека, как бывалый квартет поет. Во славе они уж поют. И один из тех голосов уже там, ожидает остальных трех. Наверное, здесь, на земле, я никогда больше его не услышу. Но я, конечно, с нетерпением ожидаю вновь его услышать, брат и сестра Мор, в той земле, где они... Это никогда не поблекнет. Брат Пальмер был великим слугой Христа. Я помню, как брат Джек рассказывал мне о его посвященной Богу жизни. Они вместе были плотниками, и говорил, что он обедает, в одной руке бутерброд, есть бутерброд и читает Библию. Да, он сделал много замечательных вещей, брат Пальмер. Он был хорошим плотником, хорошим отцом для своих детей, милая семья. Он всех их вырастил для служения Господу. Насколько мне известно, они все спасены и наполнены Святым Духом. А в эти дни это великий вклад для любого мужа, мальчики и девочки. Но видите ли, все, что он делал, не будет иметь такого большого значения, пока не служишь Богу, если бы он не служил Богу. И сегодня все, что он соделал здесь, на земле, это хорошие дела. Он пошел за свои награды вместе с ними. Пусть Бог успокоит душу нашего брата. Я знаю, что до тех пор, пока здесь будет эта скиния, я знаю, что вы... Его голос по-прежнему будет здесь. Вы его слышите. Сестра Анна Джейн со своей сестрой, играя на органе и пианино, их никогда не надо было ждать. Брат Пальмер просто стоит здесь, и он возьмет песню, поет. Они подхватывают ее. Я ждал, не дождался услышать, как он ведет песни. Его детям, его жене и брату Джеку, его закадычному другу, которые все эти годы были друзьями, и брату Брауну, сестре Браун, и всей скинии, благословит вас Бог. Мне тоже его не достает. Пусть Бог покоит его доблестную душу, доколе не встретимся с ним в покое. Склоним наши головы. Милосердный Отец Небесный, от одного упоминания об этом великом слуге, мне его сегодня так не достает, как он понимал, пожимал руку, и его своеобразная улыбка, которую он всегда сопровождал слова «Брат, Бог тебя благословит, брат Бранхам», когда входили в дверь. Я знаю, что сегодня он вошел в твой дом. Так что я молю, дорогой Бог, чтобы ты позволил, чтобы его плоды и дела, которые сопровождают его, обильно сопровождали его детей и его жену. Мы молим, чтобы ты ее благословил, Господь. Ты сказал, что ты будешь мужем для вдов, которые будут настоящими вдовами. Я молюсь за нашу сестру Пальмер и всех ее детей. Мне знакомо сочувствие тем и другим. Потеря супруги, а также потеря своего отца. Итак, Отец, пока мы здесь сегодня вечером, мы молим, чтобы Ты приготовил и наши сердца тоже для того часа. Мы не знаем, он может наступить так же внезапно, как и у него. Мы не знаем, когда это наступит, но мы знаем, что это наступит. Поэтому мы молим, Боже, чтобы Ты исследовал каждое сердце, которое находится здесь сегодня вечером. Боже, не пропусти и моего тоже. Исследуй и мое, тоже испытай меня. Господь, если есть в нас что злое, забери это. Мы хотим служить Тебе. Это наше всецелое намерение — служить Тебе. Излей на нас Твой Святой Дух сегодня и в остаток этой недели. Благослови эту скинию по имени Скиния Жизни. Пусть она примет полное благословение этого названия и будет полна жизни Божией на этой неделе, чтобы послать каждая потерянная душа, чтобы каждый верующий был наполнен Святым Духом и снова обнови в нас надежду, Господь. Мы молим, чтобы Ты также исцелил всех больных и немощных, приходящих в нашу среду. Пусть Твой Великий Святой Дух пребывает здесь, Господь, и просто исцеляет и помазывает каждого веровать. Даруй все это, Отец. Боже, помоги мне сейчас, раз пришел мой черед нести послание. Я молю, Боже, чтобы Ты просто отложил человеческую часть в сторону. Пусть войдет Святой Дух и движет нами, Господь. Пусть Святой Дух овладеет собранием. Господь, мы знаем, что мы такие негодные, мы не можем это сделать, ни один из нас. Мы не претендуем, что мы можем это сделать, но, Господь, мы знаем, что Ты можешь. Так что мы взираем на Тебя, Господь. Двигайся, Дух Божий, и снова сади на нас. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Теперь я хочу передать по связи приветы церквам, которые подключены по многим штатам. Мы на телефонной связи. Это замечательная система, которую мы смогли наладить через нашего брата Перри Грина из Бомонта, штат Техас. И все церкви, которые следуют посланию и по всем Соединенным Штатам, сегодня на связи. Мы передаем приветы по всему западному побережью, от самого Ванкувера до Тиджуаны в Мексике, между Сан-Хосе, Лос-Анджелес, всем группам там мы приветствуем вас из Шрифпорта. Также аж до Прескота, штат Аризона, той группе там, которая ожидает Господа, мы передаем вам привет. И в Тусон, также в Сьерру-Висту, до самого Нью-Йорка, по всей стране, вдоль и поперек. Благословит вас Господь каждого. Хотелось бы, чтобы вы сегодня были здесь. Прекрасный старый штат Луизиана. Такое ощущение, что здесь мой второй дом. Знаете, те, кто из Нью-Йорка, я над вами как бы посмеиваюсь, над вашей речью. Сегодня вечером я прямо как дома. Здесь все, знаете, говорят: «Здравствуйте! Здравствуйте, дорогой брат Бранхам! Бери сестру Бранхам и всех своих юнцов и приезжайте к нам!» О, мне так это приятно! Для меня это и есть настоящий английский. Я не пренебрегаю вами, кто на востоке или на севере, или в различных местах. Но знаете, я, наверное, родился южанином, таким и буду оставаться. Мне даже самому это нравится. Вот это настоящий английский. Не так давно был на одном завтраке предпринимателей и сказали: «А теперь встанем и споем национальный гимн». Я встал и начал: «Как далек мой дом в Кентукки». Ну, для меня это и был национальный гимн. Это все, что я знал. Так что мы шлем вам приветы. И теперь для... Мне кажется, завтрак тоже постараются транслировать. Завтрак предпринимателей в субботу утром. Брат Грин вам скажет, но он сейчас там у микрофонов. Так что он скажет, во сколько начинается завтрак и в какое время нужно настраиваться каждый из вечеров. Мы вас любезно благодарим и молитесь за нас. Так вот, обращаясь к местному собранию здесь и к скинии брата Джека, просто сегодня я хочу попросить вас об одном одолжении. Так как сегодняшнее послание для благодарения, Дня Благодарения, я хотел донести нашим поместным церквам по всей стране, которые следуют посланию. Я с этим, может быть, немного затяну, и потом я, может быть, буду проповедовать какое-нибудь учение. Так что, если так, и вы не соглашаетесь с этим, точно как я всегда говорил о еде вишневого пирога, когда натыкаюсь на косточку, пирог я не выбрасываю. Я выбрасываю косточку и продолжаю есть пирог. Так что, если я, может быть, упомяну сегодня вечером что-нибудь, это единственная причина, почему я сегодня принял приглашение находиться здесь, чтобы донести свое послание Дня Благодарения тем группам по стране. Это потому, что брат Джек всегда давал такую свободу и говорил: «Проповедуй, что у тебя на сердце». Так что я чувствую себя совсем как дома. Так что, может быть, здесь, в поместном собрании у брата Джека, может быть, окажутся служители и некоторые люди, которые не согласятся с учением. Обычно я соблюдаю правила вежливости, не упоминая о вероучении за кафедрой человека, пригласившего меня проповедовать у него. И после сегодняшнего вечера, полагаю, я буду просто молиться за больных и проводить обычные служения. Но я подумал, что дам знать заранее, что если что-нибудь из сказанного мной окажется неприемлемым, просто припишите это моему неведению, по-другому, наверное, не умею, и молитесь за меня. Итак, давайте теперь обратимся в слово... К одной главе здесь сегодня я хочу ссылаться ко многим местам, потому что у меня здесь в блокноте выписано несколько мест писаний и заметок. Я помню, как впервые поднялся на платформу в Скинии Жизни 20 лет назад. Мне не нужно было записывать места Писания и ссылки. Просто тогда я был на 20 лет моложе, но сейчас мне уже стукнуло 25. Так что я второй раз. Так что я уже не помню так, как раньше. Приходится записывать Писание, иногда что-нибудь сокращенно набрасывать или что-нибудь еще, к чему хочу обратиться. И теперь пусть Господь благословит, когда будем читать из Слова Божьего в книге Римлянам, 7 главе. Так вот, я хочу учить этому наподобие урока воскресной школы. Я знаю, что люди стоят на ногах, и в скинии обычно в Джефферсонвилле мы также хотим всех вас тоже поприветствовать, зная, что вы на связи там в скинии. Сегодня вечером выглядит так, как будто находишься в скинии, если бы вы были здесь. Люди вдоль стены и переполнено. Полагаю, у вас тоже так, что все люди из той части страны пришли на послание. Теперь используем это как урок воскресной школы. И он не относится к чему-нибудь, какой-нибудь личности конкретной или к чему-нибудь еще, просто к телу Христа, к церкви, которую мы пытаемся вести к более глубоким размышлениям и к высшим стремлениям, веруя, что пришествие Господа Иисуса не за горами. Мы верим этому намного сильнее. Оно уже на 20 лет ближе, чем когда я в первый раз приехал в Шривпорт. О, с тех пор столько всего произошло. Так вот, мы ожидаем пришествия Господа в нашем поколении. Я не ожидаю пробуждения в нашем поколении. Я ожидаю пришествия Господа в нашем поколении. Так вот, в Римлянам 7, надеюсь, что вы сейчас по всей стране открыли свои Библии, внимательно прочитаем. Так вот, это послание отсюда, кажется, что это о браке и разводе. Но на самом деле нет. Для меня это пророчество для церкви в последние дни. Давайте прочтем. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы соединиться, принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. А теперь давайте помолимся. Дорогой Бог, мы верим, что только что мы прочитали священное Слово Божье. И мы верим тому, что ни одна йота, ни одна частица отсюда ни в коем случае не пройдет, пока все не исполнится. И мы верим, что наш Господь сказал нам в Откровении 22 главе, что всякий, кто отнимет от этого хоть одно слово или приложит к этому, тот лишится участия в книге жизни. И мы видим, как сатана посредством неверного представления этого слова, неверно преподнес это Еве, заставил ее засомневаться в одном слове, и вся человеческая раса впала в хаос падения. Всего лишь одно слово. Затем мы видим, в середине книги пришел наш Господь и Спаситель, и Он процитировал нам слова относительно этого. «Не хлебом единым жив будет человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Затем серьезнейшее предупреждение в книге Откровения Иисуса Христа. Всякий, кто приложит слово или отнимет слово, лишится участия в книге жизни. О Боже! Зная и видя, какие мы хрупкие, зная, что мы идем по волоску жизни, этой тленной жизни, не зная, когда нас позовут дать ответ на высоте, позволь нам, о Господь, отложить все из наших сердец, все из нашего разума и посмотреть сегодня прямо на Слово Твое, и чтобы Ты пришел и истолковал его живыми оракулами. Даруй это. Пусть Твой Дух сойдет на нас и помажет все слова для наших сердец, чтобы мы ушли отсюда в этот вечер лучшими людьми, чем сейчас. Чтобы мы еще глубже и проницательней взирали на Иисуса Христа. Даруй это, Господь, чтобы нам понять день, в котором мы живем, и приготовление Божие для Его народа в этот час, в это великое, критическое, темное время, в котором мы сейчас живем. Боже, помажь нас, не только говорящего, но и слушателя, и соделай, чтобы наши сердца трепетали при Слове Твоем. Ибо страх Божий — это начало мудрости. Даруй все это, Отец, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Хотелось бы озаглавить эти несколько высказываний, которые я собираюсь здесь сказать, и некоторые писания, которые я хочу внимательно проследить, если Господня воля, как послание на День Благодарения. Невидимый брачный союз невесты Христа. Невидимый брачный союз невесты Христа. Это, кажется, не похоже на проповедь для Дня Благодарения. Хотя любое Писание, мы за все благодарны. Я благодарен Богу, что живу в это время заключительных событий истории мира. Не знаю, если бы мне довелось выбирать это прежде основания мира, и Бог представил бы предо мной всю программу и сказал мне: «Я хочу, чтобы ты проповедовал». Теперь в какой период ты хочешь быть на земле и проповедовать? Я бы выбрал бы этот период, потому что я считаю, что это золотой период. Конечно, я с удовольствием побывал бы здесь во время его посещения земли, но все равно я считаю, что сейчас более великое время. Потому что сейчас Он грядет забрать народ, который Он искупил. Приближаемся к воскресению, когда восстанут все святые. Какая у нас славная возможность обращаться к умирающим людям в великое время. Мы в восторге от этого. Мы знаем, что история завершается. Скоро закончится мировая история. Тогда мы войдем в новый день, в великий миллениум. Как один из верующих, я верю, что в миллениуме, в тысячелетнем правлении со Христом, тысячи лет на земле, физическое возвращение Господа Иисуса, чтобы забрать физических людей, прославленных Его очищающей кровью. Павел здесь в нашем месте Писания дает описание закона и благодати и описывает это как брак и развод. Об этом отрывке очень редко проповедуют, потому что он так или иначе относится как бы к браку и разводу. Но он также относится к более славной доле брака и развода. Как он здесь пытается привести в порядок, что мы, как церковь, не можем больше быть замужем за миром и за Христом одновременно, и оставаться в этом легально и законно, тогда это как женщина, живущая с мужем, имея другого живого мужа. У меня по этому поводу свое мнение. Я верю, что сказанное в Библии есть истина. Но я также верю, что это мое убеждение, что здесь открывается одна из величайших тайн пророчества. И я надеюсь, что Господь нам сегодня поможет, когда будем доносить это ожидающим людям по всей стране. Однажды было сказано, я прочитывал, когда записывал заметки об этом. Может быть, я точно не вспомню книгу, в которой это было, но я уверен, что это так. Это было в одной из прочитанных мной книг о мистере Муди, о Двайте Муди в Чикаго. Сегодня в Чикаго нас тоже слушает большая церковь. Что мистер Муди, прочитав Римлянам 7, выбежал на улицу и спросил первого встречного. Он сказал ему: «Ты знаешь благодать?» И мужчина ответил: «Какую благодать?» Мистер Муди сказал: «Благодать Божью». Так что это так взволновало его, когда он увидел, как благодать отделила нас от закона. И как, какую роль играла благодать. Все, что я хочу сделать, когда всегда говорил людям, что когда перейду на другую сторону, я хотел бы встать и спеть: «О, благодать, спасен тобой, я из пучины бед». Благодать. Драгоценная благодать. Познавать все больше благодати, ибо благодатью мы спасены. Не тем, что мы делаем, что мы можем, что бы мы ни делали, не считается. Благодать спасает нас. Благодатью вы спасены через веру. Можно мне добавить об этой женщине благодати? Можно я покажу ее в Библии? Называется также избранной госпожой. Об этой даме благодати я и буду говорить. Знаете, Библия заявляет, сказано, избранной госпоже. Если обратить внимание, избранная происходит от слова «отобранная госпожа». Одна девушка из всех остальных девушек была избрана, как дева, которая должна была родить тело Бога на земле. Она была избранной женщиной. Бог избрал Марию, а также Бог выбрал избранную госпожу, которая является его невестой. Она избрана. Я надеюсь, мы являемся ее членами по всему миру, или точнее по стране. Этот пример здесь показывает взаимоотношение невесты со Христом, избранной госпожи. И как она должна прийти к нему, откуда она выйдет, и как она к нему придет. В рассматриваемом нами примере церковь показана женщиной, так как женщина всегда является прообразом церкви, потому что церковь считается невестой. Невестой. Она невеста Господа Иисуса, Сына Божия. Всегда, если проследите, посмотрите на состояние и поведение женщин, и увидите, где находится церковь. Так вот, некоторые замечания могут показаться для некоторых из вас странными, но это взаимодополняет послание, которое я имею от Господа, которое пытаюсь донести людям. Понимаете, наблюдайте за естественным, как это происходит, за природой, и следите за этим. Это также соответствует и духовному. Так вот, если посмотрите сегодня на поведение женщин в мире, проследите сегодня поведение мирской церкви. Просто посмотрите. Конечно, есть еще и поведение духовной невесты, церкви. Понимаете? И за этим тоже следите, потому что естественное, так называемое, претендующее на звание невесты. Теперь, пожалуйста, позвольте мне снова обратиться к местному собранию. Только не огорчайтесь, я говорю всей стране, обращаюсь, как я считаю, к избранной госпоже. Так что, если здесь окажутся служители, которые не согласны, просто потерпите немножко. Обращайте внимание и просто слушайте. Обратите внимание на этот персонаж. Когда увидите, что женщины начинают просто неистовать, просто делать, что хотят. Следите, церковь будет делать то же самое. Внимание! Но следите, когда духовная невеста, когда у нее начинается пробуждение, когда она начинает начнет возвращаться и справляться в соответствии со Словом Божьим, тогда снова наблюдайте, понимаете, за Писаниями в то время промчится послание, чтобы выхватить невесту, забрать эту избранную женщину. Потому что как мир, сатана, обманщик, который обольстил первую невесту, согрешить против Бога, посредством неверия Его Слову. Теперь сегодня мы видим, как естественная церковь с вашим интеллектуальным Евангелием все дальше и дальше отходит от слова «светское Евангелие». Мы видим, что женщины мира на улице, члены таковой, пребывают в той же самой атмосфере. Их не поправишь. Они потеряли всякое чувство приличия. Потеряли люди. И точно так же с церковью. И видишь, как направляется прямо в экуменический совет. Так точно, как небо над головой и прямо в Рим. На всех парах, понимаете? Потому что об этом пророчествовано. И вот она идет. Вот ее поведение. Но затем понаблюдайте за духовной церковью. За этой группой выбранных. Избранных при каждом пробуждении. При Мартине Лютере произошло точно так же в реформации. Во времена Джона Весли произошло то же самое. То же самое произошло при преобразовании пятидесятников. Тут же быстро приводили женщин в порядок со словом. А затем относила в сторону. И снова погружается в хаос. Но потом, когда люди готовы исправиться, приходит послание, и они исправляются в соответствии с ним. Лютер был посланником того дня, оправдания. И церковь исправилась в соответствии с этим, некоторые из них. Остальные продолжали, как и раньше. Пришел Веслей с освящением, церковь исправилась в соответствии с этим. Пятидесятники пришли с восстановлением даров, церковь исправилась в соответствии с этим. Избранные того дня, а затем угасли. Снова вернули деноминацию и пошли со всеми остальными. Все до единого на всем протяжении. Так вот, но обратите внимание, когда люди начинают стараться исправиться в соответствии со Словом, из Слова Божьего приходит свежее послание прямо к людям. И они подхватывают это послание, и каждый раз исправлялись. Это просто в Боге, так у нас и есть. У нас есть семьи, в каждой семье здесь это знакомо. Иногда все просто как по маслу, годами. Затем неожиданно обрушивается какое-нибудь заклятие, что на юге часто говорят, если дождь, то ливень, и все вверх тормашками, у вас наступает ночь, затем забрежет рассвет, затем ночь, все происходит последовательно. Пророк Павел здесь говорит, что женщина не может снова выйти замуж, пока не умрет ее первый муж. Она не может снова выйти замуж, пока жив ее первый муж. Ни при каких обстоятельствах, никак. Она должна оставаться одной, пока жив ее первый муж. А если она совершит такой грех, она будет называться прелюбодейцей. Я сейчас говорю о естественном, чтобы показать в прообразе духовное. Если эта женщина совершит такой грех, тогда ее причисляют к прелюбодейцам, если у нее два живых мужа одновременно. Следовательно, поступая так, она лишается своих прав на Бога и на небеса. Поступая так. Конечно, лишается. Согласно Писаниям, которые я только что прочитал, она исключается из промысла Божьего. Так же и с церковью, когда она пытается смешать вероучение и деноминацию со Словом Божьим. Она не может быть замужем за деноминацией и одновременно быть невестой Христа. Она должна быть мертвой для одного или для другого. Так здесь говорится в законе. В Божьем Слове много законов, и это его закон. Павел здесь то же самое говорит. Она не может быть замужем за церковью мирского вероучения и быть невестой Христа, потому что она одно противоречит другому. Теперь, ну, помните, вы говорите, ну, этому верим, но тому мы не верим. Если вы замужем за Христом, Христос есть Слово Божье. Святого Иоанна 1 главе сказано, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И оно стало плотью и обитало среди нас. Христос был живым Словом. Он всегда был Словом. Он по-прежнему является Словом. Он всегда будет Словом. Все, чем Он был, это проявлением атрибутов Божьих. Ибо Он был Сыном Божьим, а любой Сын является атрибутом Своего Отца. И точно как вы были в генах Своего Отца, в теле Своего Отца, когда Он был молодым, вы были в Нем, хотя Он не мог с вами общаться, потому что Он вас не знал. Но затем, посредством почвы матери, вы попали в почву и стали по образу своего отца. Тогда Он смог общаться с вами. А также и вы были сыновьями Божьими и дочерьми Божьими, прежде чем была луна, звезда или молекула. Вы были сыновьями и дочерьми Божьими. Ибо вы всего лишь физическое проявление атрибутов, которые были в Боге в начале. Потому что существует только один вид вечной жизни, и это были вы. Прежде вам об этом ничего не было известно. Вам также не было известно, когда вы были в вашем земном отце. Но вы проявлены по Его образу. Вы созданы по образу Божьему, и вы проявлены для славы и общения Божьего. И следовательно, точно как ваши гены должны были находиться в вашем отце до вашего естественного рождения, ваши духовные гены должны были быть в Боге, потому что вы выражение атрибутов Его мыслей прежде основания мира. Никак этого не обойдешь, это точно. Теперь... мы видим, что в тебе есть жизнь. Божья жизнь в тебе от основания мира. Так вот, нельзя скрещивать деноминационное вероучение и слово, потому что они слишком противоречат одно другому. Вот что пытался сделать ересь сатана со своими интеллектуальными понятиями. Он сказал... он признал, что Бог так сказал, но он сказал, вы не умрете. Видите, и они поверили этому. И вот что сегодня сделало вероучение. Деноминация отделила людей от Слова Божьего. Разве Иисус, когда пришел, не сказал, вы своими традициями сделали заповеди Божьи бездейственными для людей? И через свои вероучения мы отступили от общения Святого Духа, помазывающего Слово Божье, отмеренное для этого поколения. Таким образом, посредством деноминации отделили людей, что они не имеют возможности этого увидеть. Теперь Бог для каждого поколения, у Него новая часть книги. Все это состоит вместе, как устраивалось мое тело. Тело, говорят, началось с позвоночника, но не только один позвоночник. От него пошли ребра, легкие, руки, кисти, ноги и так далее, и потом стала личностью, которой я являюсь. И таким образом Бог проявился в начале. И, наконец, Он был, явился как Иегова, Бог Отец. Затем Он появился как, явился как Бог Сын в Иисусе Христе. Сейчас Он является как Бог Дух Святой. Все время один и тот же Бог. Три проявления одного и того же Бога. Теперь мы находим здесь, что для каждого поколения Бог от начала определил свое слово, точно как являлась эволюция. Точно как, вероятно, первое, что Бог сотворил, было, скажем, сначала Он сотворил ботаническую жизнь, затем Он сотворил животную жизнь, затем Он сотворил человеческую жизнь. Своего рода эволюция, продвижение выше и выше. Так было у Бога в Его церкви. Оправдание при Лютере, сейчас Он вытягивает свою невесту, Он творит свою невесту. Оправдание при Лютере, освящение при Веслии и так далее, понимаете? Он, эволюция Духа все больше проявлялась, потому что строится тело, подходит к главе, которая есть Христос, тело Христа. Так вот, она, как женщина, если она замужем за Христом, Словом, она не может быть в то же время замужем за церковной деноминацией, потому что она связана этим. Она не может жить с обоими мужьями одновременно. Они противоречат один другому. Один Божий, другой человеческий. Так что они противоречивы. Он сказал, да будет слово всякого человека ложь, а мое истина.
Бог так сказал. Точно так же противоречит одному один другому, как закон противоречил благодати. Как Павел об этом здесь говорит. Один должен быть мертв, чтобы иметь другого. Если она попытается соединить их, ее нарекут прелюбодейцей.
О,
подумайте об этом.
Нью-Йорк,
Аризона, по всей стране, подумайте об этом. Бог сказал, что если она попытается быть замужем за двумя одновременно, она наречется прелюбодейцей. Какая прелюбодейца может попасть на небеса? Разве Бог женится на прелюбодейце? Конечно нет. Он просил, чтобы и мы этого не делали. Она наречется прелюбодейцей. Затем ее дети, если она прелюбодейца, ее дети незаконнорожденные. Незаконнорожденные по отношению чего? Не церкви, но слова. Она незаконна. Какая здесь в Откровении 3 картина этих последних дней ладикийского периода церкви? Какое незаконнорожденное сборище? Какая деноминационная мешанина? Тепловатые. Ведут себя таким образом и называют себя христианами, а отрицают Слово Божие, имеющие вид благочестия, но отрицающие силу Его. Как о них предсказал пророк. Брак — это древнейшее постановление в мире. Брак впервые произошел и учрежден в саду Эдемском. Женщине доверены определенные свойства, которые она не должна осквернять. Женщине это доверено. На земле нет такого творения, как женщина. Ни собаки, суки, ни какой другой самки не доверено то свойство, которое имеет женщина. Женщины даже не было в начале творения, потому что Бог знал, что она падет. Все остальные самки не могли совершить прелюбодеяние. Она единственная, кто может совершить прелюбодеяние. Если бы она была создана как оригинал, это бы не вписывалось в великую Божью мудрость. Видите, она была создана как побочный продукт мужчины. Но так как она была поставлена в такое положение, ей тоже дана священная обязанность от Бога для искупления. Она имеет свойства, которые она не должна осквернять. Если она их запятнает, она на всю жизнь осквернена. Неважно, насколько она прощена, она не может быть оправдана. Я коснусь этого чуть погодя. Через пару минут дам Писание на эту тему. Она может быть прощена за свое осквернение, но в этой жизни она не может быть оправдана. Это всегда с ней. Обратите внимание. Ей было это дано. Она может быть прощена, но не оправдана. Ее тело дано ей Богом как священная ответственность. Ни у самки и собаки, ни у птицы, ни у какого другого животного, ни у другого творения этого нет. Нет, только у нее. Посредством этого она, это потому настолько священна, что она приносит на землю жизнь. Ее тело – почва жизни. Поэтому по этой причине ей дана эта священная ответственность. Так вот, вот с чем вы можете не согласиться, многие из теологов. Вот что опорочило всю человеческую расу, то прелюбодеяние в начале. Ее почва была опорочена. Она родила всех близнецов, Каина и Авеля. Один акт, двое детей. Следуйте Писание. Обратите внимание, вот, мы находим, что ее тело — это почва, и поэтому это священная обязанность не осквернять ее. Так вот, я сейчас говорю, подвожу к примеру, чтобы показать вам, где находится церковь. Я не говорю о вас, женщине. Какими вы бы ни были, это между вами и Богом, или вы, мужчины, но я говорю о церкви и Христе. Так вот. Ей дано приносить жизнь, которую может дать только сам Бог. Может быть, ее муж носитель зародыша, но Бог должен произвести жизнь. Это так, должно произойти. Вся жизнь исходит от Бога. Любая жизнь исходит от Бога. Она извращена, поэтому она и грешная. Но жизнь исходит от Бога. Он автор жизни. Так вот, у нее священный... Первое, я хочу сейчас назвать три вещи, которые она должна придерживаться. Так вот, я говорю, держите в уме церковь, когда я говорю о естественной женщине, как Павел говорил здесь в 7 главе Римлянам. Она имеет священную ответственность за целомудрие, веренное ей Господом. Определенное свойство. Никто другой не содержит этого, кроме женщины. Это так. Это вверено ей Богом. Она не должна осквернять это целомудрие. Если она совершит что-нибудь неверное, она должна исповедать это своему мужу, прежде чем он ее возьмет и исправит это. Точно так же и церковь, бывшая замужем за законом, да тоже должна предстать пред Христом, пред вторым браком. Она должна это исповедовать. Если она не исповедует и живет со своим мужем лет 10, а потом исповедует это, он имеет право отказаться от нее и жениться на другой женщине. Это Писание. Блуд – это нечистая жизнь. Иосиф, не бойся взять себе Марию, жену твою, ибо зачатая в ней есть от Святого Духа. Он задумал отпустить ее тайно, понимаете, после обручения с ней. Когда ты обручен с ней, для Бога ты уже женат на ней. Обратите внимание, так вот, у нее есть священная ответственность за целомудрие, дарованное ей, доверенное ей Господом. Бог дал ей это целомудрие. Точно как было в саду Эдемском, она может сказать «да» или «нет». Ей вверена священная ответственность за женскую неприкосновенность, которую она не должна нарушать. Женственность, о которой я здесь говорю, это ее поведение, характер ее отношения к мужчинам. Не позволять каждому мужчине идти на плакаты и посмотрите на этих кинозвезд, целующихся, обнимающихся, изливающих свои чувства на этих женщин. Женщины, поступающие так, плохой характер. С одной стороны, она может быть целомудрена, но посмотри в ее сердце. Ведь эти железы, половые железы в губах, мужчина, целующий женщину, потенциально совершил прелюбодеяние. Половые железы находятся в губах женщины и мужчины. Он может поцеловать ее руку, от этого половые железы не смешаются. Но половые железы в губах. Вы видите, откуда же вся эта чепуха, и у Голливуда сегодня одно. Удовлетворение желаний и удовольствий с женщинами и тому подобное. А девочки на все это смотрят. Неудивительно, что наши нравы прогнили, разложились и непристойны. Потому что это выставляется пред детьми. Это точно, так и должно было быть в последние дни. Теперь посмотрите, помните о церкви. Она целуется, довольствуется и водится чем угодно, кроме слова. Слово позволяет дьяволу и образованию, научным исследованиям и тому подобному, когда научное образование и все остальное абсолютно противоречит Богу. Вся теперешняя система цивилизации – это антихрист. Образовательная система – это антихрист. Цивилизация – это антихрист. Это против Бога. Говорите против цивилизации? У Бога однажды будет цивилизация, в которой не будет даже упоминания о смерти. Это современная цивилизация от сатаны. Я докажу это вам, если Господня воля сегодня вечером из Библии. Все эти вещи от сатаны. Наша новая цивилизация не будет ничего из этого. Она несет священную женскую неприкосновенность. Неудивительно, что мужчины ведут себя так вокруг женщин, потому что женщины так ведут себя вокруг мужчин. Она выставляет себя на пяли в шорты, облегающие и мужскую одежду и все такое на улице, выкручивается. Неважно, что она говорит. Может быть, она действительно верна своему мужу, но в очах Божьих она прелюбодейца. Всякий, смотрящий на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. А она представила себя такой. Именно это и сделала церковь. С миром. Обратите внимание, это вверено ей. Священное целомудрие. Священная женская неприкосновенность. А затем священное материнство. Почитать своего мужа. Только взгляните сегодня. В определенных городах, во многих городах, они даже проводят большие вечеринки среди так называемой общественности. И члены церкви тоже кладут на пол шляпу, напиваются все и бросают в нее свои ключи. И женщины подходят и берут из шляпы ключи мужчины, с которого она будет жить на выходных. Всякие разные веселья. Об этом столько можно сказать, если Господь позволит. У меня нет времени в это углубляться. Такая пошлость. И церковь не лучше. Это точно. Совершает прелюбодеяние с тем, куда ей вообще не следовало оставаться. Она должна оставаться со словом. Здание – это хорошо. Больницы – хорошо. Все остальное – хорошо. Образовательные программы – хорошо. Мы должны здесь жить. Мы должны читать, писать. Это одна из структур. Изначально нам не нужно было одевать одежду. Я буду об этом проповедовать позже, на этой неделе, если Господь не волит. Но мы должны носить надежду, потому что Бог дал нам одежду. Но вначале мы в ней не нуждались, мы были под покровом. Сейчас она сокрыта от своих грехов. Она даже не знает, что грешит. Тогда она была посредством... Сейчас она под покровом дьявола. Тогда она была под покровом Бога. Вот в чем разница. Так вот, мы видим, что ей дана эта священная ответственность, что она не должна нарушать женской неприкосновенности. Действовать, иметь характер, расти своих детей, почитать своего мужа. В наши дни этому уделяется меньше внимания, чем пустому месту. Побывали бы вы у меня в кабинете, посмотрели бы, как мужчины приводят своих жен, когда они пытаются наладить отношения с Богом и исповедоваться относительно всех мужчин, с которыми жили и тому подобное, с тех пор, как вышли замуж. Вы скажете это? Нет, это пятидесятники. Другие даже не придут. Так что это, я говорю о, насколько можно отклониться. Когда церковь начинает мешать все с миром, и все манеры мира, и все остальное, мы становимся похожи на оригинальную пятидесятницу не больше, чем день на ночь. Нас унесло куда-то в мрачный хаос и потеряны. Какой священный долг, какая ответственность для женщины. Теперь видите, почему она является прообразом церкви? У нее та же самая ответственность. Как женщине дана священная ответственность по отношению к своему материнству, к своим качествам, к своему мужу, церковь имеет священную ответственность по отношению к молитве, слову и Христу, точно как у женщины. И как мужчину увлекает, женщину увлекает другим мужчиной, церковь переходит на эти программы популяризации, программы по строительству, школы и тому подобное. Я против них ничего не имею. Хорошо, что они есть, они служат по своему назначению. Они не... Иисус не сказал, идите созывайте школы. Он сказал, проповедуйте и слово. Вот что упускается. Не создавать заведения, больницы и тому подобное. Все это хорошо, но это не является долгом церкви. Ее долг проповедовать Евангелие. Но делают все, что угодно, кроме этого. И нас унесло туда же, как и сатану. Смешали чуть Евангелие с чем-то другим и еще чем-нибудь, пока это не стало скопищем пустоты. Извращение. Даже вся наша, весь мир, следите, в каком направлении идет мир. Я так давно читал здесь в журнале Reader's Digest, что у молодых девушек начинается менопауза, а у мужчин перемена жизни между 20 и 25 годами. Переживают зрелые годы. Извращение! Почему? Из-за научных исследований с пищей и всем остальным не осталось естественных продуктов, которые нам нужно употреблять для нашего организма. Мы стали просто кучей умирающего разложения. Вот с церковью то же самое. Она в том же самом состоянии. Она прообраз. Духом ей даны те же самые драгоценные добродетели, чтобы защищать дух и слово и никогда не прелюбодействовать с чем-нибудь мирским или чем-нибудь еще, оставаться девой слова, когда женщина должна быть целомудренной по отношению своего мужа. Это священный долг. Почитать Слово Господа, своего, превыше всякого человеческого вероучения, мудрости, любой деноминации. Церкви дарована эта ответственность. Говорят, ну, моя церковь, мне все равно, во что верит ваша церковь. Если это противоречит Слову Божьему, держись от этого подальше. Библия говорит, Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Марка 16 сказано, уверовавших будет сопровождать сии знамения. Если церковь проповедует что-то другое, ты умри к этому. Заново родись Слово Божие. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари. Вот до каких пор это должно распространяться. Уверовавших весь мир и всякое уверовавшее творение будут сопровождать сии знамения. Видите, как от этого отклонились? Конечно, но она в ответе за это. Но теперь, смотрите, как Голливуд забрал у женщин целомудрие. Я стою здесь и смотрю на дорогую пожилую сестру, женщину Стру Шреддер. Многие женщины здесь, там, вот здесь, сестра Мор. Женщины постарше, которые помнят, как было раньше. Если бы их мать, или даже они, вышли на улицу в таком виде, как сегодня ходят и некоторые женщины, члены церкви, их бы заперли в психушке, как ненормальных. Она забыла юбку одеть. Но если тогда это было безумно, это и сейчас безумие. Смотрите, весь мир показывает, что он умопомрачен. Взгляните на убийство и на все остальное, что сейчас происходит в мире. Безумие. Все подходит к исполнению откровения. На этой неделе, может быть, подойдем к этому. Когда эти страшные зрелища, это неестественное, духовные вещи заставляют людей вопиять к скалам, к горам и остальному, чтобы пали на них. Мир вот-вот впадет в полное безумие. Это уже почти что наступило. Ведь видны его следы. Вот, пожалуйста, это марширует прямо по улице, прямо по церкви. Полное безумие. Делают такие вещи, которых человек, как цивилизованное существо, даже не подумал бы. Посмотрите, что сделал с женщинами Голливуд. Смотрите, как он лишил женщину священных добродетелей. Можно продолжать и продолжать. Видите, она все это потеряла. Как она потеряла? Потому что существовал хитрый инструмент по имени церковь. Как было в саду Эдемском. Хитрая личность. Дьявол. Вошел в церковь, точно как он сделал в саду Эдемском, и обольстил ее в это. Она обманута. Женщина считает, она не специально ошибается. Ева не специально поступила неверно. Это не было умышленно. Но она, в 1 Тимофею 3 Библия говорит, она была обольщена. А обольщение — это не умышленный поступок. Это когда ты обольщен на этот поступок. И то же самое произошло сегодня. Она обольщена посредством телевидения, посредством журнала, посредством этих людей, всем этим изяществом, попадающим на улицы. Современные девушки смотрят в журнал, смотрят на фотографии, они смотрят на улицу, видят одежду в магазинах. Как сатана, этот ужасный инструмент ада, пришел в среду людей и обольстил их во все это. И женщина считает, что с ней все в порядке. А она мертва и не знает этого. Она далеко от Бога. Видите, как она все это потеряла и как это было хитро? Сегодня я хочу, чтобы вы обратили внимание. Иисус тоже об этом говорил, если хотите прочитать. Иисус упомянул, что все это исполнится. Вы знали об этом? В свои последние часы, как раз перед его распятием. Давайте это просто прочитаем. Святого Луки, 23 глава. На минутку, как урок воскресной школы. Начиная с 27 стиха. У меня это, по-моему, отмечено. Иисус идет на Голгофу. Слушайте, как я буду читать. Хорошо, Святого Луки, 23-27, по-моему. Это у нас там. У меня в заметках так записано. Да, вот это. «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, которые скажут, блаженны и неплодные». И утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Подумайте о сегодняшнем дне. Для женщины позор иметь ребенка, понимаете? Тогда начнут говорить горам, падите на нас, и холмам покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Говорил о дне, когда женщины больше не будут хотеть детей. Им хочется собаку или кота, или что-нибудь еще, но ей больше не хочется детей. Почему? Если у нее ребенок, она старушка Хавард. Понимаете? Она не хочет... Это все голливудские высказывания. Не хотят, чтобы женщина была старушкой Хавард. Так что она будет... Она или сделают операцию такую, как у них, чтобы у них не было детей. Не хотят детей. Иисус об этом говорил, и что Он сказал? В те дни начнут взывать горам и холмам, чтобы пали на них. Она начнет использовать противозачаточные средства, чтобы можно было ходить на вечеринки. Ее не должно беспокоить вскармливание ребенка. Это исказит ее. Когда она забеременеет, это исказит ее, она будет выглядеть не так, как раньше. А муж настолько несведущ, что спускает это ей с рук. Она не дает ему ребенка. Иисус об этом говорил. И Он сказал, что когда будут делать это в то время, тогда возопьют горам, чтобы пали на них. Это пришествие Господа. Платят огромные суммы денег за котов, собак, чтобы быть матерями. Это точно. Она должна быть матерью для кого-то, потому что это данная ей Богом натура. Я заметил, я охочусь на крупных животных. И медведица осенью после оплодотворения самцом-медведем Потом у нее рождаются детеныши, это довольно крупные детки, и их вес составляет 40 килограмм или больше. Она составляет их, и они сами там зимуют, потому что она должна еще родить детенышей. А они рождаются в феврале. Медведица ничего этого не знает, они рождаются в мешочках, и Бог дает им самим открывать эти мешочки, похоже на целлофановые мешочки. Они там осматриваются и устраиваются, их мать крепко спит. Она с октября ничего не ела, а уже февраль. Они подходят и питаются от нее до середины мая. Потом, когда она видит своих детенышей, они уже солидные медвешата. Весом 6-8 килограмм каждый. Они питались от нее. Откуда у нее молоко? Это Божий план. Она сама живет и производит молоко для детенышей. И потом, если оплодотворение не произошло, у нее нет детей, она отыщет их с того года, прошлогодних детенышей, и будет воспитывать их как мать на протяжении всего лета, потому что это Богом данный инстинкт. Она должна на ком-то выражать материнские чувства. И если женщина не желает ребенка для своего мужа, она возьмет собаку или кота или что-нибудь еще. Она должна быть кому-то матерью. Это их натура. Но родить своему мужу ребенку и воспитать его на служении Богу, это никак не вписывается в их график. Она была бы разжалована, если бы сделала это своим греколюбивым обществом женщин 1965 года. Подлинная картина современной церкви сегодня. Современная церковь тоже не хочет себе этих вопиющих и восклицающих языками малышей, твердящих Деяния 2.38. Ей не хочется таких. Визжат, кричат и восклицают «Аминь, Аллилуйя». Да за такого ребенка ее тут же выставили бы из деноминации. В одной церкви был такой, ее быстренько выставили. Но почему вы позволяете такое? Так что видите, она забеременела от чего-то. Потому что все время рождает членов. Но ей не хочется этих бежащих, кричащих, болтающих, жалких творений из Деяний 2.38, каковыми она их считает. Это, конечно, смутило бы ее. Это разрушило бы ее положение образованной, нравственной, научной, общественной церкви, которой она принадлежит. Ее выбросили бы на следующем совете. Ей нельзя такое. Так что она не хочет забеременеть от слова, потому что слово рождает только такие. Рожденный от Духа Божьего имеет в себе Дух Божий. Никаких интеллектуальных, присоединяющихся к церкви, вероученческих, обстриженных, разукрашенных, ничего подобного в нашем слове нет. Это в слове Божьем не найдешь. Там найдешь старомодных, освященных, наполненных Духом Святым чад, рожденных от Духа Божьего, визжащих за пределами ее досягаемости. Визжащих, кричащих, восклицающих и восхваляющих Бога. Это далеко за пределами ее досягаемости. Она этого не хочет. О, нет, сударь, ни в коем случае. Что же она тогда делает? Рождает разукрашенных, одевающих шорты незаконорожденных кисок. Общество Изавели. По-моему, так их называют. По-моему, их называют кисками. Смотри, какая киска говорит. Или что-нибудь такое. Знаете, она была рождена или вышла замуж, или была связана со своим первым мужем, с первым Адамом, посредством прелюбодейной жены Евы, первой жены Адама. Вы скажете, прелюбодейца? Конечно, да. Она же заявляет, что этот Адам, этот первый Адам, умер. О, конечно. Он давным-давно умер. Я переродилась вновь, говорит. И я, конечно, замужем за вторым Адамом, Христом, Словом. Теперь обратите внимание, что она любит. Следите, кто ее любовник. Хотите увидеть, кого она влюблена? Слово говорит вот это, а она говорит, моя церковь вот так говорит. Тогда в кого она влюблена? Кто ее муж? Ее же плоды доказывают, кто она такая, это точно. Показывают, что она из себя представляет. Обратите внимание, сначала она родилась от Адама, потому что это ее естественное рождение, понимаете? И она с этим так и не покончила. Это и есть любовник мира. Она заявляет, что рождена во второй раз для Христа, но ее любовник, обратите внимание, все-таки Адам, потому что она любит мир. Еще одно, обратите внимание, какого рода детей она рождает. Это говорит о том, кто их папа. Первый Адам или это второй Адам? Если церковь рождает ребенка второго Адама, у него манера действий второго Адама. Как они действовали в день Пятидесятницы. Это и есть настоящие истинные дети второго Адама. Это точно. А у них натура как у него и как у нее. Да, сударь? Ее дочери, разукрашенные, обстриженные, носят мужскую одежду, брюки. В Библии сказано, что она это не сделала. Она обрезает волосы, это позор для нее. Скажете, да хватит об этом. Так сказано в слове. Я лишь указываю на натуру. Вот что она делает. Ее сыновья, рожденные от нее сыновья, полагаются на образование, обучение, какие-нибудь библейские школы, так называемые, на какой-нибудь великий колледж, который уже, как считается, давным-давно высиживает их в каком-то инкубаторном стиле. Деноминационные охотники, религиозные, каиноподобные, также незаконнорожденные по отношению к слову, как и Каин. Также незаконнорожденные, как и Каин. Охотники за деноминациями. Видите, что это такое? Бог никогда не организовал деноминацию. Он всегда был против нее, и слово против нее. Но они держатся за нее, и все. Так что видите, что они рождают? Это показывает, что их кто их мама и папа. В точности. Точно. Точно такие же незаконнорожденные, каким был Каин. Вот как такого рода ребенок родился у Евы. Они отошли от слова, а потом видите, что она произвела? Именно это и произвела церковь. То же самое, могу доказать это вам словом. Вот откуда пришло образование цивилизации через Каина. Это точно. Ибо они заявляют, что они сыновья Божьи, но они деноминационно выведены, деноминационно школьно обучены и все остальное. Это точно. Хитрый и умный. О, таким был и змей, их отец. Такие же хитрые научные проповедники, каким был Каин. В точности то же самое. Скажите, брат Бранхам, это правда? Обратитесь в Бытие 4.16 и узнаете. Вернитесь в Бытие 4.16 на минуту и узнаете, как это произошло. «И пошел Каин от лица Господа и поселился в земле Нот, на восток от Эдема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего, Енох. И до Тувалкаина, и так дальше, начали появляться изобретатели инструментов, музыки и тому подобного. Цивилизация пришла от Каина». Верно? Строение городов, инструментов. Научные мужи от Каина, семя змея. Теперь обратите внимание на 25 стих. И Адам снова познал свою жену. Так вот, однажды он ее познал, и у нее было двое детей. Следуйте Писание. У нее было Каин и Авель. Один акт, а два ребенка. Не так давно мне сказали, что это возможно. В Голливуде сейчас идет судебное разбирательство. В Голливуде. У нас в Тусоне сейчас идет судебное разбирательство. Женщина родила чернокожего ребенка и белого ребенка одновременно. Говорят, что это невозможно. Но у нее также может быть и два плодовитых семени. Это сейчас там в суде. Я знаю, что у собак это бывает, у животных это бывает. И она там, белый мужчина сказал, своего ребенка я буду содержать, но не этого. И женщина призналась, что утро она переспала со своим мужем, а после обеда с чернокожим. Если это врач сказал, что это может произойти в течение 24 часов, если есть еще одно плодовитое семя. И вот у нее это случилось. Именно так здесь и произошло. Каин, сатана в то утро, змей, а Адам после обеда, и у нее было двое детей. Так вот, Адам снова познал свою жену во второй раз, и родила она сына. Помните, нигде в Библии не сказано, что Каин был сыном Адама. Сказал, он был от лукавого. Не Адам, дьявол. Познал свою второй раз и родил сына, и назвал его Сифом. Ибо Бог, сказала она, назначил, это не было настоящим семенем, назначил мне другое семя вместо Адама, которого убил Каин. И у Сифа, у него тоже родился сын, и назвал он его Еносом. И тогда люди начали призывать имя Господне. Не из родословной Каина, но из родословия Сифа. Так что Каин лукавый. Вот где змей. Теперь, обратите внимание, в Библии здесь ясно сказано, что ее первый муж должен умереть. Не просто развестись, он должен быть мертв. Так вот, я недавно закончил проповедь о браке и разводе, и вы все об этом знаете. Я сейчас не говорю это только этому собранию, но по всей стране. Хорошо. Теперь вы понимаете, что там произошло в браке и разводе. Когда открыли 7 печатей, это выявило настоящую истину об этом. Таким образом, чтобы выйти замуж за второго Адама, за Христа, Слово, вы должны отделиться от своего первого деноминационного мужа посредством смерти. Потому что ни одна из них не может принять всего Слова Божьего. Покажите мне, где хоть одна такая. Вот скажите, моя. Другой тоже говорит, что его. Соедини их вместе и узнай, что оба они ошибаются. Сразу же, как только очертит границы деноминаций. Прочитайте Откровение 17. Так что, видите, нужно быть мертвым от этого. Так вот, я не обращаюсь здесь к местной общине, я говорю по всей стране. Вы должны умереть по отношению своего первого мужа. Если вы соединены со Христом, а по-прежнему замужем за деноминацией, вы прелюбодей. Ты Ладикия. Церковь по всей стране, мы же исследуем за Иисусом Христом, Словом. Чтобы находиться в невесте, ты должен заново выйти замуж за Слово Божие, которое есть Христос. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, Слово стало плоть и обитало среди нас. До тех пор, пока ты додержишься человеческих традиций и деноминаций, Слово Божие называет тебя прелюбодеем. До тех пор, пока ты в поисках деноминационного вероучения, принадлежишь деноминационной церкви, которая отрицает слово, ты прелюбодей. Так сказано в Библии. Иисус сказал, невозможно служить двум богам одновременно. Или вы служите Богу или Мамоне. Мамоне — это мир. Мамона — это мир. Так что тот, кто любит мир или вещи мира сего, не имеет в себе любви Божией. В нем не может быть семя Божие одновременно с любовью Бога, с любовью мира. Когда через себя действует семя Божие, это Слово Божье. Любовь мира в то же время не может там находиться. Куда тогда девать эти короткие волосы, накрашенные лица? Откуда же это? Невозможно сохранять целомудрие по отношению Христа, Слова Божьего, и в то же время служить человеческой деноминации. Это противоречит Слову. Павел здесь сказал, где находится? Римлянам 7. Также в этой незаконорожденной деноминационной группе невозможно рожать Божьих сыновей Его Слова. Невозможно. В вашем инкубаторе невозможно произнести Сына Слова Божьего. Я обращаюсь к церкви. Но вы все же заявляете, что вы очень религиозны. Таким был и Каин, блудный сын Евы. Очень религиозный. Строил алтари, приносил жертву, платил десятину и совершал все, как и любой другой религиозный человек. Но он не смог соблюсти слово. У него не было откровения. А единственное, чем является откровение, это откровение слова. Что такое откровение? Иисус сказал, на сей скале я построю свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Вера — это откровение, потому что вера открывается тебе. Авель по вере принес по откровению, по вере принес Богу жертву лучшую, чем Каин. Каин думал, что они ели съели яблоки. У них до сих пор это понятие, но это не то. Это было прелюбодеяние. Семя змея. И там, когда открыли 7 печатей, это провозглашено и доказано. Только что вышла моя книга об этом. У нас здесь, по-моему, есть 1000 штук. Обратите внимание, это по Писанию, от Бытия до Откровения. В последнее время оба дерева подрастают до семени и удостоверяют сами себя. И вот мы здесь сегодня, Ладикия и невеста. Так ясно и четко, насколько только может возможно, в Писании и прямо перед нашими глазами. Невозможно служить Богу и Мамоне. Невозможно быть целомудренным, библейским, христианским, верующим и быть связанным с деноминационными делами. Это просто невозможно в одно и то же самое время. Одно должно умереть, чтобы дать другому возможность жить. Также не могут рождать сыновей Слова Божьего. Церковь не может воспроизводить. Они не хотят этих вопящих детей, восклицающих и говорящих на языках и тому подобное. В деноминационной церкви этого сделать невозможно. Таких у них не будет. Они не так их производят. Они принимают их, жмут руку и говорят: если веришь, имеешь. Если твое имя записано в книге, это все, что от тебя требуется. Видите, это незаконно рожденное по отношению слова «дети». Заявляют, что религиозное, так что зачали от сатанинской мудрости и знаний. Церковь забеременела. Посылает своих людей в школы, чтобы научиться, как правильно говорить «Аминь». Учиться, как все это высказывать и быть очень интеллектуальным. Что это такое? Это зачатие от дьявола. Что Ева зачала от сатаны? Неверие слову ради интеллектуальности, разума, и это погубило ее творение. Погубила все творение. Именно это она, церковь, сегодня и совершила в слове. Она зачала от библейских школ и колледжей и тому подобного. Чтение, правописание, арифметика, а о Боге знают не больше, чем свинья апельсина. Они знают все свои вероучения, свои молитвенники и все остальное, но о Боге ничего не знают. Иначе они бы познали, когда слово утверждается, когда Бог проговорил там и назначил свое слово каждому поколению по мере его наступления. Вот появляется Ной, и он проповедовал тому поколению. Так вот, что если бы пришел Моисей и сказал: давайте подстроим ковчег? Он вообще не вписывался в картину, но он был пророком. Он имел откровение Божие. Бог утвердил, что это истина. Он вывел детей израильских и показал им столб огненный, утвердил пророка и в точности сказал, что он совершит. И он это сделал. Они сказали: пусть Бог не говорит, пусть Моисей говорит, дабы нам не умереть. Он сказал: я больше не буду с ними так говорить, но я воздвигну им пророков. Они будут говорить. Там стоял Исаия и говорил: дева зачнет. Такой муж, как он, в день, когда... Как же дева зачнет? Сын родился нам. Младенец родился, сын дан. И нарекут ему имя Советник, князь мира, Бог крепкий вечный отец. На престоле отца своего Давида он будет править, и его царство будет в конце. Как же это будет? Он не знал, он просто изрек, что сказал Бог. Это за пределами всякого воображения, разума. Это за пределами всяких научных исследований. Это Слово Божие. А мы сейчас обучаем наших студентов в семинарии всякого рода библейской теологии и тому подобному, человеческой теологии, человеческой теологии. Получается, церковное сборище, в точности Лаодикия, как Бог о ней сказал. О, вот это да. Когда я смотрю на это, меня дрожь пробирает. Зачал это интеллектуальное понятие. Должен закончить среднюю школу, прежде чем тебя пустят. Должен пройти психиатра, прежде чем тебя можно будет рукоположить. Можете себе представить Петра, Якова, Иоанна, проходящих психиатра? Помните, там те 120 человек не могли даже своим именем подписаться, стоят перед психиатром, чтобы проверить, все ли у них, верные ли у них рефлексы и тому подобное. У них был рефлекс, но это не было интеллектуальным понятием научного исследования. Это было через силу Божию. Когда это коснулось их, они делали только то, что Святой Дух говорил им делать. Они не обращали никакого внимания на всякое интеллектуальное, что говорила церковь, и что говорил священник, и что этот говорил, тот говорил. Они двигались духом. Бесстрашные люди. 1 Иоанна 2:15, он сказал: если вы любите мир или вещи мира сего, вас нет любви Божьей. Так как вы можете зачать от Слова Божьего, которое осуждает мир? Осуждает Голливуд, осуждает всю моду, осуждает все эти вечеринки с таким поведением и все там так называемое, что они проводят во имя религии. Он осуждает это. Как это слово может быть зачато таким человеком? Как может остриженная женщина, разукрашенная, носящая шорты? Как может проповедник идет в семинарию, смотрит на Деяния 2:8 и видит, что ни один человек в Библии не крестился в эти титулы, а потом еще говорит, что он зачал Слово Божие. Он говорит вам ложь. Он продал свое первородство. Он совершил прелюбодеяние против того, что сам сказал. Он бросил это и развелся. Бога будет целомудренная церковь, это то, что невеста. Библия говорит: вас нет слова. Так каких же детей вы рождаете? Зачатые деноминации. Не произошло смерти, чтобы отделить вас от вашего первого любовника. Что подумают джонсы, если я начну кричать и говорить на языках? Что они подумают, если я перекрещусь? Какая чушь. Вы что, замужем за Джонсом? Замужем за церковью? Или замужем за Христом? Словом. Так вот. Поэтому она по-прежнему рождает его детей. Какие же у нее дети? Вот некоторые из имен, которые их сегодня называют. Киски, жуки. На русском языке слово «Beatles» означает «жуки». Монстры, рики, рикеты. Киски, жуки, битлы, переводчика. Это члены церкви, конечно. Сыны Каина. Это сыновья хитрого зверя. Зверя, такие изворотливые, как никто другой. Теперь хорошенько взгляните на минуту своим духовным внутренним зрением на свою душу. Просто осмотритесь, я сейчас обращаюсь по всей стране. Взгляните на пару минут вы, кто в скинии Бранхама. Все, кто в скиниях на западном побережье и в Аризоне, и везде, где вы находитесь. Взгляните на себя на пару минут. Скажите, брат Бранхам, послание, которое ты проповедуешь, неверно. Вот чуть-чуть взгляните на себя. И Святой Дух исследует ваш разум словом. Вы согласитесь с посланием? Пусть Христос, помазанное слово, исследует вашу совесть. Позвольте ему войти в вас. Посмотрите, верно это или нет. И это только одна и две вещи, которые я упоминаю, когда их сотни. Разве Библия ладит с женщиной, постригающей свои волосы? Разве Библия соглашается с тремя крещениями во имя Отца, Сына и Святого Духа? Ничего подобного. Разве Библия ладит с женщинами, одевающими мужскую одежду? Возьмите хотя бы эти три, когда их еще сотни. Исследуйте это в свете Слова Божьего. Говорите, я член церкви. Таким был и Каин. Такой была и Ева. Библия предсказывает в последние дни, что Ладикия будет такой же. Пусть Святой Дух исследует вашу совесть, и вы согласитесь с Даниила 5.12. Когда царица пришла к Валтасару и сказала, она знала, что есть пророк Даниил среди них, и он рассеял сомнения.
Позвольте Святому Духу,
Он пророк этого дня.
Пусть Он войдет в ваше сердце прямо сейчас и исследует Слово Божие,
и все сомнения о послании рассеются. Он рассеивает все сомнения. Вы узнаете, что оно точно соответствует Слову на этот день. Сегодня нельзя проповедовать послание Лютера. Оно выходит от... Он входит от этого, но в это, но это ступни. Нельзя проповедовать Писание, нельзя проповедовать Писание. Но намного дальше этого, они деноминизировались и умерли. Они стебель. Стебель пророс в листке. Это первое состояние церкви. Так вот, это не похоже на первоначальное зерно, когда пало, которое пало в землю, на пшеницу. Второе вышло пыльца. Это по-прежнему не похоже на зерно, она больше на него... Она больше на него похожа. Все больше становится похоже на облик настоящего зерна. Но листья совсем не похожи на зерно, которое пало в землю. Это носитель жизни, находящийся в зерне. Но что он сделал? Он деноминизировался. Точно как и любое другое в природе соответствует этому. Он умер. Затем жизнь перешла прямо в кисточку. На ней висит целая кучка шариков. Похоже, что в ней зернышки. Похоже, что это настоящее зерно, но это не так. Затем попадает в мекину. И что она производит? Мекину. Теперь возьмите пшеничное зерно. Когда пшеница только всходит, как сказал Иисус, пшеничное зерно. Возьмите эту пшеницу и откройте ее. Соберите со стебля, посмотрите на нее, скажете, посмотрите на него и скажете, у нас пшеничное зерно. Будь осторожен. Она совсем как зерно, но в ней ни грамма зерна, это мекина. Это пятидесятники. Это столько, как сказано в Матфея 24:24, что обольстил бы самых избранных в последние дни, если было бы возможно. Но облупите листочек за листочком, никакого зерна нет. Зерно где-то там глубоко в ней, понимаете? А затем жизнь выходит из деноминации, входит в зерно. Затем что происходит? Когда начинает расти зерно, и оно становится больше, так что начинает уже вытеснять. Деноминация от него отслаивается. Почему же у нас нет деноминации из этого? Никогда не будет. Это зерно. Дальше некуда. Мы в последнем времени. Что же тебе нужно делать? Лежать в присутствии солнца, чтобы созреть. Это нужно, чтобы слово созрело в твоем сердце, чтобы воспроизвести и жить тем, о чем говорим.
Yes, sir.
Да, сударь? Так долго у тебя больше нет никаких сомнений, если позволишь Святому Духу открыть это тебе. Как царица сказала о Данииле, вы можете сказать... Какое это имеет отношение к Дню Благодарения? О чем ты говоришь, брат Бранхам? Уже без четверти девять, ты ни слова не сказал о Дне Благодарения. Это и есть послание для такого случая. Да, в самом деле. Отцы-пилигримы были очень благодарны за найденный ими новый образ жизни. Отделившись от старых английских деноминаций и учений, они могли выйти замуж за новое помазанное слово на их период. Это точно. Новое помазанное слово на их период, на их день. Так и мы можем быть благодарны, пилигримы, как Авраам, отделились от своего мирского и от всех наших связей. Авраам был пилигримом. Бог отделил нас от всех мертвых религий. Я сейчас говорю по всей стране. От всех мертвых вероучений. Во что? Отделил нас и открыл нам новую землю. Новое послание на сей день. Писатники высохли и умерли. Как Лютер, Веслей и остальные. От них осталась только стянутая вместе кучка церквей. Там еще есть хорошие люди, которые должны выйти. Что же он сделал? Он открыл семь печатей последнего послания. Обратили на это внимание? Семь печатей, так как все тайны семи периодов церкви были запечатаны семью печатями. У реформаторов не было времени сделать это в их дни. Они не дожили до этого. Но это блаженное откровение семи печатей открылось нам в эти последние дни после пророчества, исшедшего в Аризоне. Как я тогда спрашивал у Бога, что ты со мной здесь в пустыне делаешь? Знаете ли вы, что Моисей написал Новый Завет, то есть Ветхий Завет? Конечно, написал. В первых четырех книгах изложены законы и все остальное. Бытие, Исход, Левит и Второзаконие. Он написал Ветхий Завет. Чтобы соделать это, ему пришлось оставить всех своих сообщников и близких и направиться в пустыню. Павел написал Новый Завет. Это так. Он написал Римлянам и все остальное, евреям, Тимофею и так далее. Чтобы сделать это, ему нужно было отделиться и пойти в Аравию, в пустыню, на три года. И получить откровение от Бога. Вы скажете, вы о как же Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Они были писания, которые просто записывали, что делал Иисус. Павел рассортировал это и составил слово. Это так. Ну тогда смотрите, если им понадобилось уходить в пустыню от своих близких, помните, господа, который час? Кто из вас слышал это? Скажите аминь. Ведь это было в то же самое. Затем в эти последние дни мы получили откровение на послание Господа Бога, чтобы собрать вместе Его невесту. Ни в один другой период этого не было обещано. Это было обещано на этот период. Малахия 4, Луки 17:30, Иоанна 14:12, Иоилия 2:38. Со всеми обетованиями произошло точно так же, как Иоанн Креститель отождествил себя в Писании. Иисус отождествил себя. Что они сделали? Долой этого человека. Иоанн Дикарь, церковь. Церковь не была способна принять это. Таков образец, и сегодня церковь не примет этого. Но избранных Бог зовет. Избранные, они это знают. Зовет Его мудрыми невесту, слово, церковь последнего дня, избранную Госпожу нашего Господа Иисуса Христа, слово. Если Иисус есть слово, кто из вас этому верит? Хорошо, тогда невеста всегда является частью жениха. Так что невеста будет не деноминацией, она должна будет быть словом проявленным, чтобы являться невестой Христа. Он обещал это сделать, он сказал, что он сделает. Он сказал, как он сделает. Он никогда не отклоняется от своего образца. Он всегда делал это по образцу. Он каждый раз совершал это по образцу. И снова совершает, вызывая своим телом мудреную невесту в последние дни. Любящая Ревека ждет своего Исаака. Какое прекрасное время. И здесь на обозрение выходят две книги, которые для вас, когда будете читать книгу «Семи периодов церкви», будут таинственными. Эти две книги. Книга жизни. Один говорит, что если занесешь свое имя, оно никогда не будет удалено. А другой говорит, что он заберет то имя из книги жизни. Это здесь ясно и четко выводит это на обозрение. Я на пару минут приостановлюсь, может быть, на некоторых заметках и коснусь этого перед окончанием. Для Бога жизнь священна, и она занесена в книгу. Бог является автором жизни. Вы верите этому? Наша естественная жизнь здесь — это только извращение. На самом деле, первично это должна была быть верная жизнь, но она извращена посредством естественного рождения. В первой жизни или в вашем первом союзе вы соединены при рождении по природе. Естественный акт происходит связь между человеческими существами, мужчиной и женщиной, имеют половую связь, от которой произошла ваша первая жизнь здесь, и она связана с грехом и смертью. Как же вы не видите семя змея? Ведь видите, что женщина побочный симптом, нет ни одной самки, как она, создана в таком свойстве, чтобы ее можно было обойти. Бог сказал, если бы он не знал конца от начала, тогда он не был бы Богом. Если он не безграничный, если он не может быть безграничным, не будучи всемогущим, вездесущим, зная все, вечный, так что он все знал, и он должен был создать эту женщину. У человека не было жены. Жена и человек были одним и тем же. Он имел в себе женский и мужской дух. Он должен был отделить, взять побочный продукт. После того, как все творение было создано, ни одна самка, сотворенная Богом в начальном творении, в первоначальном творении, не может такого сделать. Она была создана такой, чтобы делать это. Он знал, что она это сделает. Если он не знал, он бы не был Богом.
Но понимаете, атрибуты, которые есть в Боге, должны были проявиться. Он хотел быть и был спасителем, а создав все так совершенно, как у него, тогда ничего не могло потеряться. О, не будьте детьми, будьте мужчинами и женщинами. Мы подошли к концу дороги. Обратите внимание. Сама натура была связана со смертью. Вашим первым мужем, который правил вами, была ваша натура посредством естественного рождения. Естественное. Любишь мир, потому что ты и есть мир. И часть мира. Верно? Ваши желания диктовались натурой. К любви мира, частью которого вы являетесь. Вы часть натуры, вы верите этому? И это ваша естественная часть. Вот почему нужно родиться вновь. Ты должен отделиться. Должен умереть по отношению этого первого мужа. Нельзя жить, нельзя просто сказать, ну, я с ним разведусь, и пусть подождет здесь до определенных обстоятельств. Нет, сударь, никаких разводных писем. Он умирает. Натура мира должна умереть. До последней крохи. Он должен умереть. Ты должен вновь соединиться с другой натурой. Ваше имя, вашей первой натуры родилось и занесено в книгу жизни. И в ней также записаны все ваши дела. Все, что вы сделали при той натуре, занесено в книгу под названием «Книга жизни». Обратите внимание на Даниила, когда он подошел к ветхому днями, чьи волосы были белыми, как шерсть. Десятки и десятки тысяч пришли с ним, служить ему, невеста. И тогда были открыты книги, и еще одна книга была открыта, которая была книгой жизни. Вот святые уже там, церковь, невеста. Еще одна книга открылась, которая была книгой жизни. Теперь смотрите. Но когда вы отделились от того союза посредством духовной смерти, ваше естественное желание подрезать волосы, ваше естественное желание носить шорты, красить лицо, ваше естественное желание быть интеллектуальным, умным человеком, знать больше, чем другой, этого Ева и хотела. Именно этого она и хотела. Ну, вы скажете, эй, ты, проповедничек, стоишь там и говоришь мне, у меня степень доктора философии, лицензиат, литературе. Это вас только дальше от Бога уводит. Каждый раз, когда добавляешь себе очередную, это точно. Это правда. Видите, вот что приняла Ева. Она забеременела от такого рода зачатия. Вот что церковь сегодня сделала посредством библейских школ и интеллектуалов. И смотрите, один не соглашается с другим, неразбериха. Вот точно, как сказано в Библии, Вавилон. Невеста знает, где она стоит, ее очень немного. Немногие спасутся, совсем немного. Скажете, ну сказано тысячи. Да, но они бы же собрались в промежутках в 2000 лет, в каждом периоде, откуда выходили. Каждый период Лютера и та группа, и затем умерли, и деноминизировались, затем Веслей, затем пришли пятидесятники и так далее, и все небольшие ветви баптистов, пресвитериан, методистов, назарян. пилигримов святости и тому подобное, понимаете? Все они пустили ветви оттуда, как листья. Но помните, когда оно вошло и зерно начинает созревать, оказывается, что прежде чем зерно может созреть, все, что находится в стебле, должно быть мертво. Аллилуйя! Разве не видите, где мы находимся? Жизнь снова в зерне. Что же это? И точно такое же зерно, как вот, которое пало в почву. Тот же самый Иисус в виде невесты. Та же самая сила, та же самая церковь, то же самое слово. То же самое слово просочилось через этих и вышло здесь и подошло к главе. И вся эта жизнь, проходившая там, собирала своих людей, а сейчас она формирует в главу для восхищения. Завтра вечером или в следующий вечер, в один из вечеров, буду об этом говорить, если Господня воля. Отделяешься от своего первого союза посредством духовной смерти. Теперь ты рожден заново или заново вышел замуж в новом духовном союзе не вашей естественной жизни и всех этих мирских вещей, но в вечной жизни. Тот зародыш, который был в вас вначале, нашел вас. Теперь ваша старая книга с вашим старым брачным союзом пропала. Теперь ваше имя в вашей старой перенесено. Теперь вы скажете, ты хочешь сказать, что моя старая книга, Бог бросил ее в море своего забвения? Вы стоите совершенными пред Богом. Теперь ваше имя сейчас в новой книге. Не в книге жизни, но в книге жизни Агнца. Кого Агнец искупил. Не старая книга вашего естественного союза, но вы новая. Новая невеста, аллилуйя. Ваша новая жизнь в книге жизни Агнца. Ваше свидетельство о браке, аллилуйя. Там, где от начала укореняется ваш истинный духовный зародыш. Теперь вы не только прощены, но вы оправданы. Слава. Оправданный. В Римлянам 5.1 сказано... Да, Римлянам 5.1. Сказано, посему оправдавшись верою. Найдите в словаре это слово. Это слово не означает прощен. Слово означает оправдан. Это не значит, что ты прощен. Например, вы слышали, что я напился и наделал каких-то злых дел и тому подобное. Потом вы подходите ко мне и говорите, вы узнали, что я этого не делал. Затем вы подходите и говорите, брат Бранхам, я вас прощаю. Прощаете меня? Я же вообще этого не делал, понимаете? Так вот, если я этого делал, если я делал, я виновен. Но вы могли бы простить меня, и я бы не был виновным. Но я все же не оправдан, потому что я на самом деле сделал это. Но слово «оправдан» как будто вообще этого не делал. Это вообще не берется во внимание. Как это происходит? В Божьей книге моря забвения ваша старая книга и старый брак разведен и мертв. И даже не присутствует в памяти Божьей. Аминь. Вы оправданы, посему оправдавшись, вас обвинили, вы вообще этого не делали. Старый союз в море Божьего забвения. Вы вообще не состояли с ним в браке. Он, жених, сам понес ваш позор за вас, вместо вас. Он занял ваше место, ибо вы были предопределены для него. Быть в его невесте прежде основания мира. Библия так говорит. Ты предопределенное семя. Как же получилось, что вы сделали это? Вы были обольщены в это посредством своего первого брака со своим прелюбодейным родителем. Евы, в этом нет вашей вины. Посредством вашего естественного рождения вы явились после Евы, которая совершила прелюбодеяние. Вот почему вы родились прелюбодеем. Вы от начала грешник, это так. Вы в это обольщены, у вас не было. Это не ваша вина. Вы этого не делали, потому что тот малюсенький зародыш, который был в вас, должен был стать вами прежде основания мира. Бог вложил ваше имя в книгу жизни Агнца. Как мой рассказик об орле, вы все его слышали. Курица. Один фермер однажды взял на сетку. У него не хватало яиц, чтобы положить под курицу. Так что потом он нашел орлиное яйцо и положил его под нее. Когда родился орел, он был самой смешной курицей, которую только видели те курицы. Орленок ходит по пятам, курица говорит, начнет ко-ко-ко-ко-ко. Орленок говорит, не понимает, что это за звуки, но все равно пойду за ней. Он зашел в коровник и начал рыться в кучах навоза, и она начинала ко-ко-ко, здесь хорошо, это хорошо, присоединяйтесь к нам. И это тот орленок не мог есть этой чепухи. Он просто ходил вместе с курицами, потому что не знал. Он не знал, что делать. И потом она шла туда, она подбирала то да сё, а Орленку приходилось все это переваривать. Он не знал, как это делать, но он видел, что все курицы это делают. Но было что-то другое. Ему это не нравилось. И однажды мать узнала, что она отложила два яйца. Так что она начала разыскивать второго. Летала, искала, как великий святой дух. Однажды она пролетала над коровником, на той деноминации. Она посмотрела туда и увидела свое дитя. Она закричала. Это был такой голос, который отозвался эхом изнутри его. О, вот это то, что нужно. О, пусть только настоящий, предопределенный, рожденный зародыш, предопределенный Богом, услышит Слово Божье. Для него это музыка. Он знает, что это истина. Ему так надоело все это деноминационное. Присоединяйся к нам, пойдем с нами. У нас общественный вечер, у нас то, у нас... Этому малышу все это было не по душе. Он сказал: сынок, ты же не принадлежишь своей группе, ты принадлежишь мне. Ты мой. Он сказал: мама, вот это настоящий зов. Как же мне отсюда выбраться? Просто прыгни, я тебя поймаю. Это все, что тебе нужно сделать. Если помазанное Слово Божье будет утверждено пред любым человеком, который рожден быть Сыном Божьим с предопределенным зародышем в нем на этот час, он непременно увидит послание Божье. Так что как... Так точно, как Бог в небесах. Мартин Лютер увидел на свой час от переводчика. Веслей увидел на свой. Пятидесятник увидели на свой. А как же насчет вас? Они ушли в деноминацию. Вот слово осуждает это. Говорит вам, что нам сегодня нужно иметь и в точности Малахия 4 и все остальные обетования на этот час. А вы видите... А что видите вы? На что вы смотрите? Аминь. Вот мы здесь. Здесь настоящий подлинный орел. Овцы мои знают голос мой, за чужим не пойдут. Почему это вложено туда по предопределению? Ты предназначен на Сына Божьего. Ты был в Боге прежде основания мира. Ты только проявлен в этот день, в честь и славу Его. Как можно исполнять это, не почитая Слово Его? Не стоять с каждым словом. Да, сударь? Ведь ты часть этого слова посредством предопределения. Потому что, смотрите, Бог есть слово. Вы верите этому? Ну тогда, если он всегда был словом, вначале было слово, и если слово было Богом, тогда ты был в Боге. Слово, та роль, которую ты должен исполнить, была в Боге прежде основания мира. Он видел тебя, он знал тебя, он предопределил тебя к этому. Говорю вам, точно как орел распознал тот голос, так и настоящий рожденный заново христианин распознает голос Божий, говорящий через слово, когда они видят, когда оно помазано и утверждено. Смотрите, он поднял свой взор наверх, он не увидел старую курицу. Ко-ко, вот здесь, присоединяйся к нам, и пошли сюда, пошли туда, пошли к тому, к этому. Он увидел существо, каким он хотел быть. Парить в воздухе, восклицать на свободе в тех высотах, выше всех стервятников всего земного. Аллилуйя! Он хотел таким быть, потому что в нем это было быть таким. И муж, рожденный от Бога, Сын Божий, должен иметь натуру Божью. Он должен быть как Бог. Он почитает Бога. Он часть Слова Божьего. И в эти последние дни, когда невеста обретает вид в точности в той же самой силе, какой он был в начале, проходит через эти организации и тому подобное и выходит в невесту, он не может быть ничем иным, кроме этого. Им следовало это увидеть, тем иудеям тех дней, когда они видели, как это было проявлено пред ними. Как было сказано о нем пророком. Он сказал: исследуйте Писание, в них вы думаете иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют обо мне. Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. Но раз не верите мне, верьте делам, которые я совершил. Они сказали: отцы наши ели ману в пустыне протяжении 40 лет. Мы знаем, на чем стоим. Он сказал: и все до одного умерли. Это вечно отделены. Все до одного умерли. Только трое было. Двое вышли из миллиона, из двух миллионов. Это один из миллиона. При вливании спермы отца и у самки обычно одна яйцеклетка плодородная. Одна яйцеклетка, один зародыш, который плодородный. И если когда-нибудь видели разведение скота, обратите внимание, там миллион яйцеклеток, там миллион зародышей. И когда их выпускают для соединения в чрево, проходят через трубку и в чрево, они встречаются. Одна из них — яйцеклетка. Миллион яйцеклеток, миллион зародышей. Там только одна плодородная яйцеклетка. Только один плодородный зародыш. Они живые. Можно наблюдать за этими теленочками, шевеляться там капелька, которая поместилась бы на спичечной головке. Димас и остальные слушают сегодня вечером, и он помнит, как мы взяли. Он повел меня и показал, как это происходит в пробирках. И кладут ровно столько, чтобы поместилось бы на краешке спички. Там были тысячи телят и быков, но только один из них сможет жить. Только один из них. И вот на целый их целый клубок, и заметно, что один выползает из другого, переползет зародыш, направится туда, и яйцеклетка вылезет, и остальных яйцеклеток там, и они встретятся, а остальные умирают. Хотя они живые, но они умирают. Потому что нечто есть. Некто создал эту плодовитой и назначил также второго. Это предопределение, брат мой. Да, сударь. Бог определяет, мальчик это будет или девочка, рыжий, брюнет, каким бы ни были. Это определяется Богом. Для меня это большая тайна, чем девственное рождение. Но обратите внимание, остальные умирают. 2 миллиона людей вышли, пели, восклицали, все совершали, говорили на... Не говорили на языках, но они восклицали и прославляли Бога, танцевали вдоль моря и делали все, что делали все остальные. Но только 2 вошли в обетованную землю. Халиф и Иисус Навин. Только 2. Это 1 из миллионов. 1 из миллионов в естественном рождении. Все они имели одни и те же благословения. О, пятидесятники! Надеюсь, вы не слишком поздно пробудитесь. 1 из миллиона. Смотрите, полагают, что в мире сегодня 500 миллионов так называемых христиан. Если бы пришел Иисус, тогда с ним ушли бы только 500, если эта статистика окажется верной. Да в мире каждый день даже больше пропадает. Об этом никто и не знает. Насколько я понимаю, сказали книжники, знаешь, что... Почему же книжники говорят, что Илия должен прийти прежде? Сказали Иисусу. Он сказал, Илия уже пришел, и вы этого не знали. Он исполнил в точности то, что о нем говорил в Писании. Так и Сын Человеческий должен пострадать, от его не распознали. Хотя все они были в церкви, все заявляли, что они живы. Возьми настоящего рожденного заново христианина, настоящего слугу Божьего, услышит Слово Божье. Он тут же пройдет сквозь все деноминации в эту настоящую плодородную почву Слова. В эту почву. Он просто сделает это. Я не знаю, как он это сделает. Бог назначил, чтобы это произошло. Вы были обольщены вначале посредством первого своего брака. Теперь вы знаете правду. Точно как я сказал, орленок. Когда он услышал голос жениха, он пошел к нему. Помазанное, утвержденное Слово Божие для последних дней. Ной был утвержденным Словом на свой день. Вы верите этому? Ну, сегодня его послание подействует. Моисей был утвержденным Словом на свой период. Вы верите этому? Сейчас оно не годится. Иисус был, Иоанн был утвержденным Словом. Вы верите этому? В дни Иисуса это не возымело бы действия. Конечно, нет. Нет, сэр. Законы и пророки были до Иоанна, с тех пор Царствие Небесное. Апостолы, те, кто изложили Библию. Вот из реформации выходит Лютер, и его слова, сегодня его церковь не окажет воздействия. Веслейская тоже. Весятническая тоже. В свой день это действовало, но сейчас другой день. Это открытие 7 печатей. Я знаю, что для вас это звучит странно, но Бог так совершенно тут утвердил. В этом нет вопросов. Просто совершенно. Я не обрушиваю это на местную общину здесь. Я обращаюсь к людям по всей стране, понимаете? Делайте, что вам угодно. Так вот, обратите внимание, помазанное слово своего дня, частью которого по предопределению вы являетесь. Вы тут же, вы знали, когда вы услышали, вы тут же узнали, что вы орел. Вы также осознали, что вы даже и не были деноминационной курицей. Вы знали, что там что-то не так. Что-то не так. Это точно, потому что вы знали, что оказались в этой ловушке от начала. Он, жених, забрал ваш позор и вверг его в море забвения посредством омовения водою слова и кровью жизни. Так говорит Библия. Ваш первый муж, за которым вы были замужем, мир, помазанный жених, который назначил вас, омыл вас омовением водою церкви, водою церкви, не звучит. Не очень звучит, правда? Может быть, в альманахе это и найдешь, но не в Божьей Библии. Омовение водою слова. слове, понимаете? Вы стоите полностью оправданные, как будто вообще этого не делали. Это есть мое послание к церкви сейчас, когда мы через минуту выйдем из эфира. Вы стоите, если вы стоите на Слове Божьем и со Словом Божьим, каждая аминь, каждая йота, каждая запятая. Где вы стоите? Я пытаюсь сказать вам, уходите от этих мекин и выходите сюда в пшеницу, где сможете созреть на солнце. Я слышу, приближается комбайн. Вы стоите всецело оправданные, как будто вообще этого не делали. Аллилуйя. Говорите о дне благодарения. Мне очень хорошо. Я за это больше благодарен, чем за что-нибудь другое известное мне. Вы чистое, целомудренное, безгрешное, невеста Сына Живого Бога. Каждый мужчина и женщина, кто рожден от Духа Божьего и омыт в крови Иисуса Христа и верит каждому Слову Божьему, стоит так, как будто вообще никогда не грешит. Вы совершенны. Кровь Иисуса Христа. Как можно, если мне положено умереть утром, какой-нибудь человек занял мое место, я не могу умереть за тот грех. Кто-то занял мое место. Иисус, Слово, занял мое место. Он стал мной, грешником, дабы я мог стать им, Словом. Аминь. Позвольте мне верно держаться этого. Не церкви, а Слова. Аминь. О, этот духовный брачный союз Христа в Его церкви сейчас, когда плоть становится словом, а слово становится плотью. Проявлено, утверждено в точности, как сказано в Библии о событиях в этот день. Это происходит день за днем. Да, это так быстро скапливается там, в пустынях, и такие вещи происходят, что я даже не поспевал за этим. Мы близки к пришествию Иисуса, чтобы объединиться с Его церковью, где Слово становится Словом. Зов Духа Святого исследует сердца. Вы стоите совершенными. Вы вообще не грешили. Бог даже не знает. Это в море забвения. Вы вообще этого не делали. Вы были осуждены за это обвинителем. Но на самом деле, вначале вы были предопределены быть сыном или дочерью Божьей. Вы стоите омытые. И ваша старая книга развода убрана. И она мертва. Абсолютно исчезла. Даже из разума Божьего. Вы целомудренная невеста Христа. Омытая в крови Христа. Драгоценный, целомудренный, безгрешный Сын Божий стоит с чистой, незапятнанной невестой Словом, которую Он омыл водой Своей крови, стал плотью и появился, дабы Он мог взять вас, кто предопределен на груди Отца прежде начала, так же, как и Он. Он был тем великим атрибутом Божьим по имени Любовь. Кем бы вы ни были, вы слуги Божьи. Что бы и не хотел от вас Бог, где бы ни было ваше место, Бог поставил в церкви одних апостолами, пророками, учителями, пасторами. Он установил это силой добродетели своего предопределения. И вы были этим с самого начала. Ваша первая свадьба аннулирована. Вы вообще этого не делали, потому что только так это можно было совершить. Сам Бог сошел в виде Сына Божьего, Иисуса Христа, и занял ваше место и омыл вас водою, омовением водою, словом. Словом, не деноминацией. Слово вас омыло. Но если вы не будете оставаться в воде слова, как же вы будете омыты? Вы по-прежнему все в пятнах, какой была Ева. О, Агнец Божий, твоя кровь не потеряет свои силы, пока искупленная церковь не будет спасена от греха. Что такое грех? Грех — это неверие. Неверие чему? Слову. Неверие в Бога, который есть Слово. Чистое, незапятнанное. О, аллилуйя! Скоро умчится в небеса. Аминь. Стоит наготове. Подумайте, ваши одежды омыты водой кровоточащего слова. Слово стало кровью. Слово истекало за вас кровью, и вы омыты в кровоточащем слове. Слово истекает кровью. Жизнь Бога в Слове, и Слово истекало за вас кровью, дабы вы могли быть омыты от пошлости этих блудниц и очиститься, и осветиться омовением водою Слова, чтобы утверждать твой разум и сердце, держаться Бога и Слова Его. Так вот, откуда ты знаешь, что это правда? Когда Бог сходит и утверждает и доказывает это. Ты скажешь, ну я этому не так верил. Так не верили Иисусу, но Бог доказал это. Так не верили Иною. Так не верили и Моисею. Они умышленно приняли вместо этого слова Валаама. И все одинаковые, так что давайте просто объединимся вместе. Отделитесь, сказано в Библии, от неверия. Аллилуйя. Теперь обратите внимание. И у вас не только это, но вы отправляетесь на свадьбу в небесах. На вас одета свадебная повязка предопределенной незаслуженной благодати. Свадебная повязка благодати. Незаслуженная самим собой. Сам Бог это соделал. Он знал вас прежде основания мира, так что Он там незаметно повязал вам свадебную повязку, занес ваше имя в книгу. Какой день благодарения! Аллилуйя! Хвала нашему Богу! Теперь заканчивая, я вот что скажу. Мы все знаем, что современная церковь пятидесятников в своем теперешнем состоянии, все деноминации вместе, я всех их сбрасываю в одну охапку, потому что так и есть. Помните, сначала он соберет в связки плевел и сожжет их. Он сначала берет все стебли пшеницы и сжигает их. Затем он приходит и берет свою пшеницу, забирает ее домой. Все они собираются в связку. Связка методистов, баптистов, пятидесятников, и все направляются в экуменический совет. Это точно. Они все сжигаются, понимаете? Мы все знаем, что современная церковь в своем теперешнем состоянии и в своем теперешнем положении никак не годится для исполнения великого поручения, которое Бог даровал церкви на этот день. Кто из пятидесятников может сказать на это аминь? Правильно. Это у нас единственники, двоечники, троечники, такие сякие, спор, борьба, один такой, другой такой, сякой, и все до одного боятся встать лицом к слову и все испытать. Они знают. Говоришь им об этом, говорят, ничего не могу поделать, я не могу этому поверить. Мне все равно, что он делает. Это показывает, кто твои мама и папа. Может быть, ты когда-нибудь и станешь государственным пресвитером, может быть, будешь таким и сяким. Лучше будь сыном Божьим. Так вот, мы знаем, что церковь не могла бы, пятидесятническая церковь, никоим образом не могла бы выполнить послание последнего дня в своем теперешнем состоянии. Могла бы? Да они не могут даже прийти к согласию об одном или двух словах в Библии. Как же это исполнить? Она не может. Так что, видите, деноминация исключается, это точно. Это будут избранные люди, которые избраны для этого. Теперь заметьте. Итак, каждый из нас знает, что весь чин деноминации, пятидесятники и все остальные, мертв. Это для рожденных заново христиан послание. Ваш первый муж умер. Вы знаете, что он умер. Бог позволил ему умереть. Этому конец. Все его научные, интеллектуальные, образовательные, научные способы и так называемых библейских школ и все остальное погибли. Что это произвело? Отделение. Единственник здесь, а троечник там, двоечник здесь и там, так они разбериха и называются пятидесятниками. Потому я пошел к одному молодому человеку, он слушает прямо сейчас, и к молодой женщине, она принадлежала определенной церкви, и она сказала, что они разошлись. Я сказал, в чем дело? Сказала, у нас разные веры. Я сказал, о, сожалею, вы католичка? Она сказала, нет. Она назвала мне деноминационную церковь, которой она принадлежала, пятидесятники. Я сказал, а ты кто? Он тоже был пятидесятником, но из другой деноминации. О, знаете, что римская католическая церковь начала с пятидесятницы? Кто из вас знает, что это правда? Ей понадобилось 2000 лет, чтобы дойти до такого состояния, как сейчас. Просто вообще больше ничего не принимает из Писания. Ничего. А пятидесятники через 20 лет будут хуже, чем те сейчас, если так и будет продолжаться. Конечно, понимаете? Что же это? Что же это? Смотрите, кто их папа и мама. Позволяют женщинам стричься. Почти что угодно могут делать, лишь бы принадлежали к этой церкви. Это все, что требуется. О, неудивительно, неудивительно, что накопилось проклятие Божие. Бог поставил это прямо перед вашими глазами, а вы закрываете свои глаза и даже не посмотрите на это. Запираете двери сочувствия, когда видите, как истинное Слово Божие в этих семи печатях утверждается и доказывается, как как таковое и по всей стране, засвидетельствовало в небесах и везде посредством великих знамений и чудес, которые он обещал совершить. И после этого вы запираетесь и говорите: «Я не знаю, не могу ничего поделать, я...» О, вот как, мертвый, не знаешь этого. Грехи, беззаконие, вы мертвы. О, помилуйте. Мы знаем, что церковь в таком состоянии не смогла бы довести до конца этот последний день. Как бы она могла явить Малахию 4? Как она может? Они в это даже не верят. Как она может верить и явить Луки 17:30? Как она могла бы явить все остальные писания, которые обещаны в эти последние дни? Не могла бы, потому что она это отрицает. Как было в дни Лота, так будет в дни пришествия Сына Человеческого. Взгляните на состояние, в котором находился Содом. В те дни. Взгляните на сегодняшнее состояние церкви. Смотрите, что произошло с Авраамом избранным. Смотрите, что произошло с Лотом и с теми, кто был в Содоме. Взгляните на Билли Грейма и Робертса и на остальных среди тех деноминаций. Взгляните на избранную церковь Авраама, вышедшую. Взгляните, какое знамение сам Иисус, воплощенный Бог, стоящий там в человеческой плоти. Вы скажете: это был ангел. Библия говорит, что это был Бог. Господь Бог, Элоим, стоял там в человеческой плоти, показывая, что Он так помажет свою церковь в последние дни. Это будет Бог, снова действующий в человеческой плоти. Как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. То же самое. Это видно прямо в Писании. Читайте, исследуйте Писание, ибо в них вы думаете иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют об этом. Итак, мы знаем, что они мертвы. Бог позволил им умереть в своих эгоистичных, научных, образовательных программах. Все то, что пятидесятники раньше... Какая могла идти речь о том, чтобы отправить ребенка в библейскую школу, когда брат Рут и остальные были здесь? Вас бы из церкви выгнали. Но, о, сейчас это самое возвышенное. Мой сын в библейской школе. Копайте могилу. Так вот, думаете, они могли бы это сегодня принять? Думаете, я пытаюсь поддерживать безграмотность? Нет. Я говорю вам, что существует разница между этим интеллектуальным периодом, в котором мы живем, когда церковь зачала науку, и все это так называемое понятное, и остальное Бога не поймешь. Те священники настолько совершенно разобрались в Боге, они знали, как должен быть прийти Мессия. Но он пришел иначе, чем они поняли. Это было ненаучно. Как этот человек, будучи незаконнорожденным ребенком, в какую школу он ходил, откуда у него образование? Где он этому научился? Что ты хочешь нас научить? Ты родился в любодеянии. Ради Бога. Видите, то же самое снова повторяется. Видите, как это снова повторяется? Все в их религиозной науке. Религиозная наука. Согласно тому, что говорит их библейская школа. Так им это хочется. Это должно вот так прийти, или это не то. Бог каждый раз оставляет их в дурака. Всегда приходило иначе. Так было во время Ноя, во время Моисея, во время Христа, во время Иоанна, во время учеников, во время Весли, во время Лютера, во время пятидесятников, и снова это так. Образец не меняется. Всегда приходит в одном и том же. На протяжении шести периодов только реформаторы, до седьмого. В Откровении 10 сказано, что в этот час изменится. И это изменилось. Теперь заканчиваем с такими словами. Довести до конца великое поручение. Как же это сделать? Мы знаем, что они мертвы. Бог позволил им умереть в их научном периоде. Все это так. Чтобы он что мог сделать? Открыть семипечатную тайну неденоминационной невесте. Как деноминация может принять эти семь печатей, когда это полностью противоречит? Семя змеи и все остальное, все семь печатей полностью противоречат тому, чему их учили, потому что библейскую школу лишили стародавней школы. А семь печатей Божьих, когда это открылось там на горе, «Боже, пусть я умру прямо за этой кафедрой, если это не истина». Я предсказал вам за год и шесть месяцев до того, как это произошло, когда он сказал мне отправиться в Аризону, и что там в пустыне произойдет. И вот прямо здесь сегодня вечером сидят люди, которые стояли прямо там, присутствовали, когда сошли семь ангелов. И даже журналы. Журнал «Жизнь» напечатал об этом статью. Это было прямо в обсерватории и все остальное. Сейчас они даже не знают, к чему это все. И все, что было сказано, даже о грядущей сейчас гибели Калифорнии и обо всем остальном, и как я сказал им, сколько это будет дней, и как это будет, когда произойдет это сильное землетрясение на Аляске, и будет началом знамения времени, и что произойдет, и просто слово в слово, что было сказано. Ни разу не ошиблась. Вы ни разу не видели, чтобы это подвело. И это не ошибется, потому что это Слово Божие, они не по земле пройдут, но оно не пройдет. Бог должен был открыть все семь печатей, не в деноминации. Я всегда был против нее. Но чтобы он мог взять невесту вне деноминации, не деноминационную невесту, он не мог этого сделать. Это против его собственного слова. Он открыл там эти семь тайн, которые показывают, являет все то, что было сокрыто от основания мира, дабы открыться в последние дни сыновьям Божьим. Теперь они, тайны от переводчика, явили это перед людьми, чтобы они видели это. Вот где вы теперь, этой неденоминационной невесте.
О,
вот вам ваши две книги. Одна из них — книга жизни Агнца. Ваше имя там предопределено. Оно не может быть пропасть, потому что его никак невозможно забрать, понимаете? Потому что оно было предназначено там находиться. Но в обычной книге жизни там в любой момент можно исключить. Если ты не покаешься, если его так и так там нет, потому что тебе придется стоять на суде. Она уходит в восхищение. Точно, как я говорю это, заканчивая. Становится поздно, уже почти 9:30, а в 9:30 мы должны выйти отсюда, если Господня воля. Теперь очень почтенно. Слушайте, однажды, говорю это сейчас, это идет по всей стране. В Нью-Йорке сейчас 25 минут 12-го. Там, в Филадельфии, в той округе, те дорогие святые сидят там, слушают сейчас в церквах. Высоко в районе Мексики, высоко в Канаде и везде, повсюду. На 200 миль почти в любом направлении по североамериканскому континенту. Прямо сейчас люди слушают это. Тысячи тысяч слушают. Вот мое послание тебе, церковь. Тебе, те, кто в союзе, в духовном, брачном союзе, посредством слова, кто мертв для этих старых мужей, рожден заново, не пытайтесь снова его откапывать. Он мертв. Если ты рожденный заново христианин, тот зародыш, который предопределен к тебе, то слово сойдет на слово, слово на слово, слово на слово, пока не дойдет до полного облика Христа. Это точно. Чтобы он мог прийти и забрать свою невесту. Так вот, мы в готовности для одного, для пришествия Господа. Вот где твое имя в книге жизни. Книга жизни — это Слово Божье, потому что Слово есть Бог, Бог, а Бог единственный, кто является жизнью. Так что твое имя было представлено в Библии, прежде чем Библия стала в виде Слова. Если ты здесь для исполнения этого, разве это не утвердит Слово? Разве церковь не утвердит себя? Разве Малахия 4 и все эти остальные вещи совершенно полностью не утвердят себя и покажут, что это так и есть? Когда пришел Иисус, Он сказал: «Если я не творю дел, обещанных мне, не верьте мне». В какой группе он присоединился? Он сказал: «Все вы от отца вашего дьявола, и его дела делаете». Видите, мы в последних днях, церковь. Это и есть мое послание вам на день благодарения. Теперь, перед окончанием. Однажды я был в национальном ледниковом парке. Мы целый день только и слышали, что у них там будет ледник в огне, который ночью будет падать. Так что люди целый день готовились, приготавливая это, потому что в тот вечер собрались выпустить этот огонь. Они заливали жидкость, огонь падает, как большой поток воды. Было почти похоже на радугу, когда выходит из этого огня, падает из этого ледника. И весь день мы с женой и дети гуляли по всему парку. Мы хотели остаться, чтобы увидеть это огненное представление. Так что нам обещали, что мы это увидим, что снова станем свидетелями этому. Сказали, что у них это каждый на протяжении летнего сезона и дальше. Я сказал: «Ну, мы сможем увидеть это». Сказали: «Сегодня вечером обещаем». Нам пообещали. Сказали: «Они там наверху сейчас подготавливают это». В конце концов, все было готово к этому событию. То, что происходит прямо сейчас, все подготавливается для того события. Выходит церковь ради имени Его, забирает свою невесту из среди мира, этих деноминаций, всего мира, из пошлости и всего мирского. Все события подготавливалось. Все стояли на улице и сказали: «Теперь наблюдайте, там, на самой вершине горы». Так это всегда и приходило. Так это должно прийти и в этот раз. Так это всегда приходило. Не через деноминацию. Бог никогда не использовал деноминацию. Никогда. Выходят реформаторы, Он берет слово Господне, и потом, когда он умирает, из этого строит деноминацию. Вот что сделали печатники и все остальные. Когда новые вопросы остальные, вот чем все заканчивалось. Выходило новое слово, затем строили из этого церковь. Создавали деноминацию, отделялись. Так и должно было быть. Природу не одолеешь. Природа все время возвращается в свою колею. Стебель, листы, кисточка и тому подобное, мекина, затем пшеница. Теперь обратите внимание, все было готово. Все было сожжено и подготовлено. И все стояли снаружи. Я сам задрал голову, обнял жену, мы смотрели. Дети стояли там, все вот так смотрели. Вот это, да, это было что-то, потому что мы это ожидали. Нам это было обещано, аминь. Слово вот что обещает. И будет. Перед наступлением дня Господня Великого и Страшного, вот пошлю вам Илию Пророка. Он обратит сердца детей назад к отцам. И будет последние дни, и залью дух мой свыше, ранний и поздний дождь, в последние дни пойдут вместе. Во всем Писании даны все эти обетования. Мы смотрим вверх, наблюдая, истинная невеста по всей стране в этот час. Подняли взор ввысь. Церковь, в один прекрасный день он придет. Точно как он пришел в первый раз, он снова придет. Приготовьте все. Отделитесь от мекины. Лежите на солнце. Продолжайте смотреть вверх. Будьте в ожидании. И вдруг мы услышали что-то с вершины холма. Через громкоговоритель раздался голос, сказал: «Все готово!» Затем этот человек, который стоял там рядом со мной, сказал: «Пусть огонь сойдет!» И пошло, разливался по той горе ледник в огне и вспышки пламени, такое зрелище. Брат, давай все подготовим. Ведь в один прекрасный день сойдет огонь. Мы вознесемся. Давайте теперь поднимемся к этому времени сошествия огня. Мы в последних днях, мы все это знаем, и мы в готовности для пришествия Господа. Нам нужно отделиться от всякого греха, отделитесь от всего, что относится к миру. Не любите мир или вещи мира. Пусть ни один человек своим вероучением не обольщает вас. Твердо стойте в обетовании Божьем, в Слове Божьем. А это Слово. Если это Слово на этот период, Бог утверждает его таковым. Если Он не утверждает, это не Слово на этот день. Слово, которое сошло в день Пятидесятницы, в этот день не подействует. Нет, сударь. Это было для Пятидесятницы. Это для невесты. Вот невесты домой. У нас что-то другое. Пятидесятники вновь это представили. Мы же в периоде невесты. Так же, как слово Ноя не подействовало, мы в дни Моисея. Не подействовало бы в дни Моисея. Так же, как слово закона Моисея не подействовало бы во времена Павла. Здесь он пытался, сказал им: «Вы мертвы к этому, и вы не можете это иметь». Церковь, вы, кому я сегодня вечером обращаюсь по всей стране. Церковь, вы, кому я сегодня вечером обращаюсь по всей стране, если вы отделились от деноминации и от всей пошлости и вещей мира, и от всего того, что удерживает вас в человеческих вероучениях и порядках и тому подобном, и вы отделились, взор ввысь, приготовьтесь, в один прекрасный день огонь сойдет. Бог позволит ему сойти, и какое зрелище! Будете ли вы готовы, когда Он придет? Будете ли вы готовы вознестись вместе с Ним, когда Он придет? Тайное восхищение сверхъестественной невесты. Она придет и перейдет из тления в нетление, изменится в один момент, во мгновение ока. Мы, оставшиеся в живых, не предупредим усопших. Однажды в День Победы я стоял там в Тусоне, мой сынок хотел увидеть парад. Я занимался, у меня не было на это времени, и у меня было много звонков от больных и остального. Так что он сказал: «Папа, они меня не берут». Он сказал, «Своди меня». Я сказал: «Ладно». Брат Симпсон, я думаю, он здесь. Его сынок хотел пойти, так что я посадил его в машину и помчался. Я стоял там на углу и наблюдал. Через некоторое время на расстоянии я услышал приближающийся приглушенный звук. Брум-брум. Барабаны били. Я стоял там, подумал: эти парнишки, им очень читают эти книги об армии, им это очень понравится. Я заметил, что первым ехал танк Первой мировой войны. Вот они подъезжали, малюсенькие такие. Следующим затем шел большой новый танк Второй мировой войны. Большой шерманский танк с дульным тормозом на нем. Затем шел следующий, а потом, немного погодя, пошли матери Золотой Звезды. А потом пошли 12 ветеранов, которые остались во всем штате Аризоны с Первой мировой войны. 12 ветеранов. Затем проходила платформа неизвестному солдату с белым крестиком. Там стоял матрос морского флота и солдат-охранник. Такой эпизод на платформе. На другой стороне была пожилая седая мать. Сидела там с прикрепленной к ней золотой звездой. Любящая жена плакала. Ее муж умер. Мальчик в лохмотьях, отвернув голову, его папа погиб. Затем шли еще, а потом современная армия. Я стоял там, какое зрелище, но как печально. Я подумал, о, Боже, в один прекрасный день я узрю другую картину. Наступит день воскресенья, когда первые будут последними, и те, кто последние, будут первыми. Сначала пробудятся ветхие пророки, и они увидят эту процессию, марширующую в воздух. И мы, оставшиеся в живых, не воспрепятствуем усопшим, ибо затрубит труба Божья, мертвые во Христе воскреснут прежде, и мы восстанем прямо в их строй. Пойдем. Аллилуйя! На протяжении всего периода лютера, веслея, методистов, пресвитериан и до последнего периода, кто принимал слово в свой период. Благословит вас Бог. Приготовьте все, и огонь сойдет. Склоним на минуту свои головы. Я хочу задать вопрос этой видимой аудитории в этот вечер, когда я вас задержал здесь до 9:30. Если здесь кто-нибудь, если здесь дюжина таких, кто из вас здесь скажет, брат Бранхам, мне стыдно за себя, как я жил. Я много угождал деноминационному человеку. Я знаю, что я не соответствую Слову Божьему. Брат Бранхам, я просто прошу тебя помолиться за меня. Поднимите ваши руки. Благословит вас Бог, благословит вас Бог. Только посмотрите, на балконах и кругом благословит вас Бог. Я знаю, только не стыдитесь, не будьте и там по всей стране, от Нью-Йорка до Калифорнии, от Канады до Мексики, все вы люди, кто собрался, всех церквах, где находятся эти верные группы, которые поверили этому посланию всем своим сердцем. Они вышли из великих скорбей, вышли из этих деноминаций. Они зародыши жизни. И чувствуете вы себя, вы сегодня убеждение, как орленок, что слышанное вами немного отличается от того, что вы слышали раньше? В своем сердце вы все же знаете, что это истина. Вы там, где-то там стоит пастор, у вас поднята рука, я за вас помолюсь. Друзья, эти вещи не происходили в закоулке. Помните? Тесны врата и узок путь, и немногие найдут его. Не идите с той толпой, направляющейся туда, друзья, с этим лаодикийским периодом церкви. Он может прыгать и скакать, и танцевать под музыку, тепловатый. Не сказано, что он холодный, как лед, сказано, что он тепловатый. Это пятидесятники. Они знают, что ничтожен, жалок и слеп. Слеп к чему? К слову. К проявлению слова, потому что это никогда не приходило через организацию. Они не могут этого принять. И вы, служители там в Тусоне, не передо мной вы будете за это отвечать, перед Богом. Я 3 года там был. Я говорил вам, что не буду образовывать церковь. Я не образовал. Брат Перри Грин образовал ее. Я 3 года там был, и вы ни разу не пригласили меня к себе за кафедру. Я почти 3 года сидел в Тусоне. Бог однажды заберет меня из той пустыни. Это послание должно жить. Я как мог пытался вложить вам. Я знаю, почему вы так поступили. Вы слышите, почему вы это сделали? Ваша деноминация выкинула бы вас. Вы знаете, со многими из вас я разговаривал в ресторане Фьор. Вы знаете, что это истина. Как вам не стыдно? Выходите из этого, убирайтесь оттуда, брат, если у вас вообще есть жизнь. Вы будете как тот орленок, о котором я говорил. Вы будете слушать Слово Божье. Помните, однажды вы услышите это в последний раз. Мы уже очень близко сейчас. Не выйдете ли вы сегодня вечером? Дорогой Бог, вот мы сейчас сидим, серьезно. Это настоящий день благодарения, Господь. Я признателен, Господь, что живу в этот день. Это величайший день. Павел, апостол, тосковал увидеть этот день. Великие мужи древности тосковали по этому. Пророки тосковали увидеть это. Они ожидали увидеть этот день. Авраам ожидал этого дня, ибо он искал город, строитель и создатель, которого есть Бог. Он висит сегодня прямо над нами. Иоанн видел Дух Божий, исходящий с небес, свидетельствовал и знал, что это был Сын Божий. И подумайте сейчас, он выбирает себе невесту. Дорогой Бог, по всей стране там, проговори к их сердцам. Только ты можешь изменить их сердца. Если там от начала не было вложено семени, они ни за что этого не увидят. Господь, Они просто слепое будут вести слепого, и они непременно упадут в ров, потому что слово Твое говорит, что упадут. Теперь, Отец, пусть мы поймем по всей стране, по всему миру, в Африке, десятки и десятки в Южной Африке, в Мозамбике, по всей стране небольшие общинки берут эти пленки, а также эта пленка отправится в 22 различных народа. Они начинают видеть это и выходить сотни и сотни. Мне понадобится много, Господь. И когда последний член будет принят в тело, придет Христос. Господь Бог, я сегодня прошу невесту, тех, кто, как я чувствую, вышли и ждут, пусть они отделятся от всего мирского. Они должны лежать в присутствии теплого света Сына Божьего, купаться в Его Слове и Его любви. Даруй это, дорогой Бог. Пусть эти люди здесь, кого видим, кто держал свои руки сегодня, десятки таких по этой большой скинии, я молю, Боже, чтобы в них вошла новая жизнь. Я молю об этом по всей стране и даже по всему миру, где будет проиграна пленка, чтобы они также приняли послание Дня Благодарения и познали посредством упомянутых поправок и подсказок, что они должны сделать. Я молю, Отец, даруй это. Благослови их, они Твои. Я знаю, Отец, что обычно людей просят выйти к алтарю. И я молю, дорогой Бог, чтобы в каждой миссии, везде, повсюду и по всему миру, чтобы они вышли к алтарю, черные, белые, желтые, коричневые, где бы они ни были, богатые, бедные, безразличные, нищие, какими бы они ни были, деноминационные, те, кто мнимо и высокомерно сидит. О, Боже, нагие, ничтожные, жалкие, слепые, и даже не знают этого. Ты сказал, что так и будет. Так это и есть. Так что я молю, Отец, чтобы Ты призвал сегодня каждое семя. И везде по всему миру, где это может оказаться, пусть это ухватит того орленка, который знает голос своего Господа. Даруй это, Господь. Я веряю их Тебе во имя Иисуса. Аминь. Теперь со склоненными головами. Здесь, видимо, аудитория. Если здесь такой, кто еще не спасен, даже не отдал свое сердце Богу, разве вам не кажется, что вам стоит быть благодарными за то, что Иисус сделал для вас? Подумать только, что ты грешник, ты отчужден от Бога, и все же в твоем сердце что-то стучится. Откуда ты знаешь? Может быть, ты один из тех орлят? Ты жалок и будешь жалким, пока не отдашься Ему. Этот день величайшим днем благодарения, который у вас только был, когда вы примете Иисуса Христа как своего Спасителя. Не пройдете ли вы сюда и встанете у алтаря? Я помолюсь вместе с вами, если пройдете. Любой грешник, мужчина или женщина, парень или девушка, не член церкви. Ведь членство в церкви не делает тебя христианином. Алтарь открыт. Не придете ли вы? Любой грешник, кто хотел бы под Иисуса, как действительно, кто действительно хотел бы прекратить выезд деноминации, кто хотел бы прекратить питаться той куриной пищей, со словами, что вы принадлежите этому и все в порядке, вы действительно хотите узнать, что такое настоящее крещение Святым Духом? Выходите, узнаете. Алтарь открыт. Мы готовы. Просто выходи прямо со своего места. Прямо выходи и преклони колено здесь у алтаря, как этот брат, который только что вышел. День благодарения. О, Боже, я так благодарен Тебе, что всю свою жизнь я знал, что нечто есть, Господь. Я никогда не находил удовлетворения. Я пытался. Я думал, что в следующем году я это сделаю. Сделаю это на следующей неделе. В следующий раз, когда услышу призыв к алтарю, когда-нибудь. Я откладывал и откладывал. Но, Господь, я знаю, что со мной что-то не в порядке. Я всегда верил, что есть что-то иное. И теперь, Господь, в этот вечер я благодарен за приготовление, соделанное Сыном Божьим, что мои грехи, на самом деле мое неверие, будут омыты с меня. Я прихожу в этот вечер и склоняю колено, чтобы принять благословение Дня Благодарения, который сделал для меня, когда умер за меня на Голгофе. Не придете ли вы? Теперь здесь у алтаря люди склоняют колено. Почему бы вам не встать и прийти? Вы хотели это сделать? Вы пытались? Просто задумайтесь о брате Лайле Пальмере, о нашем дорогом драгоценном брате. Он сидел в саду, насколько я понял, смотрел, как его доченька играет в крокет или во что-то еще, и он осунулся в кресле и умер. Не успел даже движение сделать. Неизвестно, когда ты уйдешь отсюда. Просто неизвестно, когда ты уйдешь. Это может быть еще сегодня вечером. Так почему бы не выйти и уладить это сейчас? Давайте, люди, разве вы не чувствуете, что нечто тянет вас? Я знаю, что многим из вас здесь следует быть у алтаря. Эти 6 или 7 человек здесь, не все, кто здесь стоит. Так вот, если верите мне, наблюдая здесь на платформе, как все это происходит, поверьте мне сейчас. Однажды мой голос умолкнет, и вы его больше не услышите. Может быть, пожалеете, чтобы вышли тогда. Пожелаете, чтобы вышли тогда. Говорите, но, брат Бранхам, я был членом церкви. Не имеет никакого значения, кем ты был. Никодим тоже был членом церкви. Таким был Иоанн, Петр, Яков, Павел, и все остальные были членами церкви. Павел был членом церкви, пока однажды вечером что-то не произошло, или это было днем, и он пришел. Тогда он стал измененным членом церкви, Сына Божьего. Не придете ли вы? О, он был обучен, он был интеллектуальным, он знал, что он был обучен. Одна из величайших школ обучения, Гамалиил, один из лучших учителей в стране, но он знал, что он в чем-то нуждался. Не придете ли вы? Я вас еще раз прошу, здесь или по всей стране, я прошу вас, где бы вы ни были, в какой бы общине вы ни находились, в этот час благодарения, помните, меня здесь записывают. Не только здесь, но и на небесах. Вы знаете, научно доказано, что каждое совершаемое вами движение записывается. Они это доказали. Помните, телевидение доказывает это. Телевидение не производит картинку. Вы картинка. Оно просто передает ее. То, что вы делаете по каналу. Вы так и так там находитесь. Понимаете? Когда вы двигаете пальцем, это движение идет по всему миру. Каждый раз, когда вы одеваете одежду, ваш внешний вид идет по всему миру. Это записывается. Каждая мысль, проходящая ваш разум, записывается, и однажды эта запись остановится. Ее положат в альбом, и затем в день суда ее достанут. Вот вы стоите с подстриженными волосами, заявляя, что христианка. Вот вы стоите с мыслями в своем разуме против слова, прямо в вашем разуме. Вы этого не скроете. Помните, телевидение, даже наука знает, что это правда. Вот вы стоите сейчас, знаете, что вам следует быть здесь. Помните, что когда это записывается, день суда, та же самая мысль, которую у вас сейчас, снова пройдет у вас в разуме. Это будет на записи. Весь мир увидит, как она будет проиграна. Почему бы, чтобы мир не смотрел на вас здесь, сюда, все ангелы там? Если вы постыдитесь меня здесь, когда здесь идет ваша съемка в день суда, я постыжусь вас, ибо я помазал свое слово, послал его вам, а вы этому не поверили. Вы скрылись зачем-то. О, скажете, не такой уж я и плохой. Я то-то делал, я танцевал в духе, я говорил на языках, и язычники тоже. Я восклицал, и язычники тоже. Когда, как же вы тогда можете отвергать слово? Почему? Почему бы не прийти к нему сейчас? Почему? Почему? Почему бы не прийти к нему сейчас? Чего же ты ждешь, брат дорогой? Чего же ты так долго ждешь? Сам Иисус зовет тебя, чтобы дать обитель в небесах. А ты один из членов его тела. Почему? О, орленок, приди. Почему бы не прийти? Господь, я благодарен. Я очень благодарен. Благодарение тебе, Господь. Не за естественную пищу, хотя и за это, но, Господь, настало последнее время. Я благодарен за эту духовную пищу, Господь, духовную пищу семи печатей, обещанных открыться. Вы говорите, это будет чем-то другим? Нет, нет, нельзя прилагать ни одного слова или отнимать. Это уже там, это просто скрыто, это запечатано. Кто понимает это, скажите аминь. Видите, вы говорите, ну, это тайна, которая явится. Нет, нет, это уже написано. Нельзя приложить ни одного слова или отнять одно слово. Понимаете, это уже там. Просто это должно открыться в последние дни. Не придете ли вы? Давайте, друзья, если вы не понимаете, придите, склоните колено и поговорите с ним об этом. Если я не могу это вам прояснить, он прояснит, ибо он рассеивает всякое сомнение. Престол в небесах. Почему не придете ли вы? Почему? Почему бы не прийти к нему сейчас? Помните, все это записывается. Не только на этой пленке, но на великой Божьей записи. Каждого из вас, каждое движение, когда вы склоняете голову, склоняете свое сердце, какая мысль приходит у вас в разуме, помните, это прямо сейчас записывается во славе. И запись будет проиграна в день суда. Каково же ваше решение? О, как вам захочется изменить это в тот день? Я просто подожду, потому что многие, многие сейчас вокруг алтаря. Видите, может быть, один из них, если я задержу еще чуть-чуть, может быть, будет еще один там. Может быть, где-нибудь в Нью-Йорке, может быть, где-нибудь в Филадельфии, в Калифорнии, в Аризоне. Где-нибудь там, может быть, еще один придет. Пастор, где бы ты ни был, не прекращай сейчас призыва к алтарю. Мы можем больше не увидеть следующего дня благодарения. Это может быть последним, и записи занесут сегодняшний вечер в последний раз. Однажды запись закончится. Запись оборвется и попадет в альбом Божий, и она будет проиграна. Каковы сейчас ваши мысли? Не говорите, что вы не знали этого, вы знаете. Но никто не может прийти ко мне, если Отец мой не привлечет его, и все, кого Отец дал мне, придут. Я думаю, если бы я сегодня сидел где-нибудь там, при малейшей мысли, я бы, что есть духу, ринулся сюда. Почему? Почему бы не прийти? Давайте тогда держать голову склоненными. Вы уверены, что не огорчили его дух? Вы уверены, что сделали в точности, что он вам сказал? Вы сейчас уверены? Помните, у вас может больше не оказаться еще одной возможности. Запись может закончиться в этот вечер. На этом, может быть, будет все. Это может быть ваши последние пленки. Вы уверены, что готовы сейчас? Если так, я оставляю это в ваших руках во имя Господа Иисуса. Когда хор поет нежно, я помолюсь за тех, кто здесь внизу. Просто я очень необычного рода христианин. Я верю, что Бог должен совершать спасение. Бог должен совершать спасение. И я верю, что Бог должен насаждать Слово. Я Господь, говорит Библия, Исаия. Я Господь насадил это. Я буду поливать это день и ночь, дабы кто не похитил это из руки моей. Прежде чем я попрошу кого-либо подойти к алтарю, к этим людям, я сам хочу за них помолиться. Склоним сейчас свои головы. Дорогой Иисус, только что я процитировал Твое Слово, как Твой Пророк сказал. Я знаю, что слова Пророка правдивы, и Ты сказал, «Я, Господь, насадил это». Ну, конечно, Ты поместил это в книгу жизни Агнца прежде основания мира. Я, Господь, насадил это, и я буду поливать это день и ночь, чтобы кто не похитил это из руки моей. Эти, вероятно, Господь, слышали много призывов к алтарю. Но Ты по-прежнему поливаешь это, Господь. Вот они здесь сегодня вечером. Пусть они просто бросят, Отец, все эти вещи мира, все грехи и беды, которые в их сердцах. Просто здравомысленно, почтенно, в своем сердце, прямо сейчас отдадутся Твоему Слову и скажут: «Господь Иисус, глубоко в своем сердце я всегда верил, что для меня еще что-то есть, чего я не принял». Хоть я и пытался, как сегодня это было выражено, следовать за курицей, но что-то казалось странным мне. Это звучало как-то не так. И сегодня я чувствую, что теперь я еще теснее вхожу в руки живого Слова. Я пришел сюда почтенно, в здравом уме. Я устроился у этого алтаря. Я хочу спасения, Господь, так сильно хочу. Я так алчу. Я хочу Тебя, Господь, чтобы Ты держал меня сегодня в Твоих руках. Не через какие-нибудь эмоции, но через дух любви. Возьми меня в свои руки, дорогой Бог. Я дитя твое. Я чувствую, что я тот орел, о котором говорили. Лови меня, Господь, я прыгаю. Я встал со своего места и склонился здесь. Лови меня, Господь, я прыгаю. Неси меня на своих крыльях, Господь, от всех этих вещей мира. Позволь мне улететь от всей этой пошлости мира, от моих плохих привычек, от всех деноминационных традиций. Позволь мне прийти только к Тебе, дорогой Бог, чтобы Твой Святой Дух мог излить в меня прощение всех моих сомнений. Пусть я сегодня стану твоим чадом, заново рожденным и новым творением. Сегодня вечером поймай меня, унеси меня далеко от куда-то не курить. Унеси меня в гнездо орла, где я смогу питаться Словом Божьим, пока не смогу улетать. Даруй это, дорогой Бог. Возьми их, они твои. Это моя молитва с искренностью. Молю за умирающих людей. Даруй это, Отец. Я возношу эту молитву от их имен. Имени. Прошу этого во славу Божью. Теперь со склоненными головами. Я хочу спросить вокруг алтаря здесь, у тех, кто склонился здесь, многие из вас заявляют, что они христиане. Но вы чувствовали, что где-то что-то есть, чем вы не владеете. Может быть, вы совершали все религиозные деяния. Может быть, вы восклицали. Может быть, вы все это делали. Может быть, вы танцевали в духе. Может быть, вы говорили на языках. И никто не может сказать ничего против этого. Это правильно. Это все хорошо. Но видите ли, это дары духа без духа. Если бы там был дух, у вас не было бы такого осуждающего чувства там. Вы действительно искренне здесь у алтаря верите, что прямо сейчас, пока вы здесь, что просто действие отдачи себя не эмоции, но в подлинной, незапятнанной вере, что Бог примет вас и будет питать вас своим словом, пока вы сами не будете орлами, способными летать. Если да, и вы хотите, чтобы Бог это сделал, поднимите вашу руку, те, кто вокруг алтаря. Благословит вас Бог. У вас у всех подняты руки. Теперь совсем тихо. Я попрошу посвященных мужчин и женщин, кто действительно знает Бога. Чаще всего, очень странно, похоже, что так и сейчас. Призывы к алтарю, которые я делаю, в основном мужчины. Знаете, обычно женщина, но здесь все мужчины. По-моему, у алтаря здесь одна женщина, может быть, две. Обычно женщины, но так или иначе, полагаю, это женщины, как будто думают, что я говорю против них. Нет, сестры. Три, по-моему, там кто-то сказал. Я не вижу поверх алтаря. Хорошо. Несколько посвященных христиан. Подойдите сюда и постойте со мной на минуту в молитве. На алтаре, где бы вы ни были, на платформе, тот, кто действительно знает Бога, кто знает, как стоять здесь, пару минут для молитвы с нами, затем мы распустим собравшихся. Сейчас будьте все очень почтительными. Не уходите, просто подойдите сюда и встаньте рядом. Те люди, кто действительно верит, что это истина, что мы входим в другой период, мы входим в период восхищения. Знаете, церковь не может уйти в таком состоянии, и она не может улучшиться, она только хуже станет. Кто из вас это знает, скажите аминь. Должна стать хуже, и она не может уйти такая, как есть. Видите, нечто должно быть, и это движется прямо сейчас, друзья. Это началось. Началось движение невесты. Это истина. Это так говорит Господь. Отходите сейчас, посвященные христиане, которые хотят, чтобы ваша запись, чтобы узнали, что те, кто пришел искренне, что вы хотите подойти и вознести вместе с нами, с ними молитву, как с вашими братьями и сестрами, подходите к алтарю, побудьте здесь минутку для молитвы. Кто-нибудь еще хочет пройти? Вставайте здесь, просто склонитесь рядом с ними, просто подходите, где мужчины вокруг мужчин, женщины, ласково, смиренно, просите в молитве за них. Дорогой Бог, помоги им. Все я отдаю. Я отдаю свою деноминацию. Я отдаю свою первую свадьбу. Я отдаю своего первого мужа. Я все отдаю, Господь. Я отдаю. Все тебе, мой Искупитель. Все я отдаю. Все я отдаю. Отдаете ли вы свои идеи? Можете ли вы отказаться от своих идей ради Слова Божьего? Все тебе, мой Искупитель. Все я отдаю. Все я отдаю. Все я отдаю. Все тебе, мой Искупитель. Все я отдаю. Все, кто верит, встаньте и пойте вместе. Все я отдаю. Все я отдаю. Все. Вы все отдаете? Пойте. Все я отдаю. Все тебе, мой Искупитель. Все я отдаю. Теперь те, кто вокруг, я все отдаю, я отдаю деноминацию, я отдаю деноминацию, я отдаю церковь, я отдаю себя, я отдаю свои понятия. Все тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Тебе, мой. Все я отдаю. Все я отдаю. Все тебе, мой Искупитель. Все я отдаю. Вы действительно имеете это в виду? Все я отдаю. Пробел на ленте. Редакция. Все те, кто у алтаря, все те, кто вокруг алтаря, кто помолился, церковь помолилась за вас, вы сами помолились. Теперь если только есть только один способ, как вы можете спастись. Верой вы спасены, и это по благодати. Благодать Божия проговорила к вам, привела вас к алтарю. Вы ищете Божьих благословений, вы ищете Слово Его, вы ищете Святой Дух, вы ищете расположение Божие. Если да, и вы действительно от всего сердца можете отдать это, так вот, не ищите эмоций, ищите истину. Истину, которая из сердца твоего посредством веры. Господь, я согласен делать все, что твое слово повелевает мне. Я отдаю себя со всей внутренностью своей. Если вы верите этому всем своим сердцем, я хочу, чтобы вы поднялись на свои ноги, повернулись к этой церкви, к аудитории, и подняли свои руки, и мы споем это вместе с ними. Я отдаю все, что во мне, Боже. Насколько мне известно, все, чем я являюсь, я отдаю. Поднимитесь на эту платформу сюда, те, кто алтаря. Поднимитесь сюда на эту платформу, братья. Прямо сюда, все братья и сестры. Смотри, церковь. Сестра дает свидетельство. Редакция.
Аллилуйя, аллилуйя.
Вы все до конца ему отдаете? Слово ему? Вот сестра здесь, деноминация. Она сказала, я принадлежала деноминации. Не нужно ее называть. Она здесь работает, но она сказала, брат, я хочу добраться до истины. Я хочу, чтобы нечто... Слова не ясны. Редакция. Позвольте мне процитировать его слово. Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. Теперь те, кто здесь на платформе, кто только что пришел, если вы готовы отдать все, чем вы являетесь, все для послушания Слову Божьему, на этой неделе мы уже вам говорили, что нужно делать. Так вот, если вы готовы отдаться ему прямо сейчас, просто вот так поднимите свои руки перед этой аудиторией. Так вот, те, кто здесь на платформе, давайте сейчас поем вместе. Все я отдаю, все вместе. Все я отдаю. Все я отдаю. Все тебе, мой Искупитель. конечно, имейте это в виду. Скажите аминь. Скажите аминь еще раз. Скажите, Господь, исследуй меня. Испытай меня. И дай мне возможность. Это все, что я сегодня могу сделать. Отдаться тебе. Ты знаешь жажду моего сердца. Ты знаешь мое желание. В твоем обетовании сказано, что это желание исполнится. Теперь я ожидаю этого. Я отдаюсь тебе. Все вместе.
Конец проповеди.